Олег Кургузов. По следам почемучки. Глава первая. Как я исследовал дом. Живой дом. Утром меня разбудил рев мамонта. Ревел мамонт. Несколько дней назад мы с папой смотрели фильм про то, что было давным-давно, еще до нашей эры. И там показывали мамонтов, древних животных, которые ревели точно так же. «Откуда у нас в доме мамонт?» – удивился я. Быстренько вскочил с постели и побежал на кухню, откуда доносился рев. Никакого мамонта на кухне не было, а были папа и мама. «Кто это ревет?» – спросил я папу.
«Это водопроводный кран ревет», – ответил папа.
«Наш водопроводный кран возмущается из-за того, что папа давно не ремонтировал его», – сказала мама.
«Он что, живой, что ли?» – спросил я. «Конечно, живой», – ответил папа. «И как всякое живое существо, он жалуется, если у него что-то не в порядке».
«Давай поможем ему», – предложил я.
И папа помог водопроводному крану. Отремонтировал его. Кран перестал рычать и стонать, только довольно пофыркивал.
«Точно как живой», – сказал я, глядя на присмиревший кран. И тут же спросил папу: «Если водопроводный кран живой, значит и наш дом живой?»
«Конечно!» – кивнул папа. «Наш дом как человек. У него есть много разных органов, необходимых для жизни. Водопровод – один из таких органов».
Вода из подземелья. Я долго смотрел на водопроводный кран, который как будто торчал из стены, смотрел на льющуюся хрустальную воду, а потом спросил папу: «Откуда вода? Ведь у нас за стеной нет озера».
«Это вода из подземелья», – таинственно сказал папа.
«Ого!» – удивился я.
«А как же она попадает к нам в квартиру?»
«Глубоко под землей есть подземные озера и реки», – начал объяснять папа. «Люди с помощью специальных машин сверлят в земле такие длинные дырки-скважины, чтобы добраться до этих озер и рек. Потом в дырку-скважину вставляют трубы, и по этим трубам вода течет к нам».
«Сама течет?» – не поверил я.
«Весной, когда мы с ребятами пускали ручейки, я видел, вода быстро течет вниз какой-нибудь горки, а на горку сама собой никогда не потечет».
«Конечно, к нам на третий этаж вода сама собой не поднимется», — сказал папа. «И из глубокой подземной скважины она просто так наверх не потечет. Воду из подземелья высасывают насосы и гонят дальше по трубам».
Громко рассмеялся я.
«Ты что?» – удивился папа.
«Вспомнил, – говорю я, – как через трубочку из стакана сок пил. Значит, я тогда работал насосом для сока». Как бороться с наводнением?
«Ты знаешь, что такое наводнение?» – спросил меня папа.
«Наводнение – это когда очень много воды, и она течет, течет», – сказал я.
«Наводнения бывают в тропических странах после тропических ливней».
«Все верно», – сказал папа. «Однако наводнение может быть и в обычной квартире. Помнишь, как у бабушки залило квартиру?»
«И еще бы не помнить. У соседей, которые жили на этаж выше моей бабушки, прохудилась труба для холодной воды. И вода лилась, лилась сквозь дырку в трубе, пока не залила весь пол. А потом сквозь пол в бабушкину квартиру. После этого наводнения папа и мама делали у бабушки ремонт, а я старался им помогать, но почему-то наоборот мешал».
«Да, это было настоящее квартирное наводнение», – сказал я. «Прямо как в тропических джунглях».
Чтобы такого не случилось, люди придумали, кроме известных тебе водопроводных кранов в ванной и на кухне, специальные краны, с помощью которых можно перекрыть воду во всей квартире. Вот посмотри. И папа показал мне два крана в ванной комнате у самого пола. «А почему два?» – спросил я. «Один перекрывает холодную воду, другой – горячую», – объяснил папа. Потом он завинтил один кран, и мы пошли на кухню. Я открутил кухонный кран для холодной воды, но вода не полилась. «Вот видишь», — сказал папа, — «мы перекрыли воду во всей квартире. Когда уезжаешь из дома надолго, лучше всего так и делать. А то вдруг в твое отсутствие труба прохудится, и ты устроишь соседям наводнение». «Если бы бабушкины соседи знали про главный кран, который перекрывает всю воду, они бы не устроили наводнение», — решил я. «Все правильно», — сказал папа. «Теперь я чувствую, тебе не страшно никакое наводнение. Ты с ним справишься». «Как дышит дом?» Вот скажите, насколько вы можете затаить дыхание? Я, например, могу не дышать до 10. Вот я зажимаю нос и рот и считаю.
1, 2, 3, 4, 9, 10.
Ох, как хорошо снова дышать. Я дышу и вспоминаю папины слова о том, что наш дом как живой человек. Но ведь если он как человек, значит, он должен дышать? А как дышит дом? Спрашиваю я папу. Папа показывает мне маленькое зарешеченное окошечко у самого потолка. За этим окошком есть труба, которая ведет на крышу. Через нее дышит дом. Это называется вентиляция. Папа забрался на табуретку, зажег спичку и поднес ее к окошку вентиляции. Пламя спички потянулось к окошку, как будто там, в темноте, кто-то большой втягивал в себя воздух. «Это дом дышит», — догадался я. Что такое сквозняк? Я вспомнил, как душно было мне, когда я задерживал дыхание, закрывая нос и рот. А вдруг дому также не хватает воздуха? Я открываю форточку сначала на кухне, потом в большой комнате, потом в маленькой. И по дому начинает гулять ветер. Он листает книги, шуршит газетами, раскачивает абажур с лампочкой. «Это кто устроил такой сквозняк?» – строго спрашивает мама. «Я только хотел, чтобы дому было легче дышать», – говорю я. «Для этого было достаточно открыть одну форточку», – говорит мама. «А то и дом выстудится, замерзнет, и мы простудимся от сквозняка». «А почему сквозняк?» – спрашиваю я. «Потому что ты открыл форточки в разных комнатах. Вот ветер и дует сквозь всю квартиру. Выдувает из нее тепло», – говорит мама. «Сквозняк – очень вредная штука, от него человек простужается». Тут я быстренько закрыл форточки и в большой, и в маленькой комнатах. Оставил открытой только одну, на кухне. Теперь ветер уже не мог дуть через всю квартиру. И сквозняк исчез. Я еще немного постоял возле окна и почувствовал маленький фонтанчик ветра. Откуда? Ах, вот оно что! Фонтанчик бил откуда-то из подоконной рамы. А почему ветер, если окно закрыто? Спросил я маму. «В оконных рамах бывают щели, через которые в квартиру тоже может проникать сквозняк», сказала мама. «Если в одном окне щели и в другом окне щели, то даже при закрытых форточках сквозняк проберется в дом. А чтобы в доме было тепло, надо на зиму заклеивать оконные рамы бумагой», добавила мама. Она отрезала узкую полоску бумаги, намочила водой кусок хозяйственного мыла и помазала мылом бумажную полоску. Вдвоем с мамой мы приложили бумагу к оконной раме, прижали и прогладили тряпочкой. Бумага приклеилась к раме, и фонтанчик ветра исчез. «А можно я теперь всегда буду помогать вам с папой заклеивать оконные рамы на зиму?» – спросил я маму. «Конечно, можно», — сказала она. «Если мы будем заклеивать рамы втроем, у нас дома наверняка будет тепло». Самая длинная печка. Если наш дом как человек, значит, ему должно быть холодно во время морозов. Но у человека есть одежда – шапка, куртка, брюки, ботинки. А у дома ничего нет. «Как же дом греется?» – спрашиваю я маму. «Вот это батареи водяного, вернее, парового отопления», – показывает мама на железяки-гармошки вдоль стен квартиры. «В них горячая вода, которая греет сами батареи, а они греют дом». «А почему вода горячая?» – спрашиваю я. «Где же печка, которая нагревает воду?» «Я помню сказку про Емелю, который на печке ездил, и печку помню. Только в нашей квартире никакой такой печки нет. Негде ей спрятаться». «Наша печка совсем не похожа на печку из сказки», – говорит мама. «Она сама огромная, почти как наш дом, и стоит в этой печке огромный котел с водой. Поэтому называется эта печка котельная. Вода в котле нагревается, а потом по трубам с помощью насосов идет в разные дома». «Ого!» – удивляюсь я. «Значит, эта печка такая длинная, начинается в котельной, а кончается у нас в квартире. Вот бы покататься, как Емеля, на такой печке!» Чем дом питается? Я люблю мороженое, а еще яблоки. И еще манную кашу с вареньем, особенно с клубничным. Если мне поесть манной каши с клубничным вареньем, то потом я могу полдня бегать без остановки. Вот сколько сил дает мне любимая еда. А что ест наш дом? Если он живой, он же должен что-то есть? Что дает ему силы? «Наш дом питается электричеством», — говорит папа. «А что такое электричество?» Я стараюсь правильно повторить это сложное слово. «Сейчас поймешь», — говорит папа. «Давай проведем вот такой опыт. Возьми пластмассовую расческу и причешись, а потом прикоснись расческой вот к этому маленькому клочку бумажки. Я делаю все так, как говорит мой папа, и клочок бумажки прилипает к расческе. Здорово! Я еще раз причесываюсь, и снова бумажка прилипает к расческе. «Почему она прилипает?» – спрашиваю я папу. «Расческа трется о волосы», – объясняет папа. «И от этого трения на расческе рождаются крошечные существа – электроны. Они настолько малы, что даже под увеличительным стеклом их не разглядишь. Но эти крошки-электроны очень сильные. Они могут притянуть к себе клочок бумажки, который во много раз больше их. А если в одном месте соберется очень много электронов, то их общая сила, электричество, станет такой большой, что не только бумажку, но и даже, например, целый троллейбус с места сдвинет». «Я все понял!» – обрадовался я. «В подвале нашего дома сидят лохматые дядьки. Они целыми днями причесываются, собирают на расческах электроны и отдают их дому». Папа засмеялся, обнял меня, а потом сказал: «К сожалению, на расческе рождается очень мало электронов. Но люди придумали специальное устройство, которое рождает много электронов. И называется такое устройство электростанция. Никто там голову расческой не причесывает. Там рождаться электроном помогает вода. Вода крутит такие огромные штуковины, турбины, которые, как расческа, при трении о волосы помогают рождаться электроном». «А как же эти электроны добираются до нас с этой самой электростанции?» – спросил я. они движутся, как будто текут по проводам, сказал папа. И называется это электрический ток. Электрический ток питает наш дом. Электрические лампочки, дающие нам свет. Телевизоры, радиоприемники. Электрический ток нагревает утюг, которым мама гладит нам рубашки. Папа закончил свои объяснения, а я взял расческу и снова причесался. Вот сейчас на расческе родились электроны, и мне так захотелось их погладить, ведь они такие замечательные. Они дают силу, электричество нашему дому. А электричество – замечательная вещь. Антенные уши. Уши есть у всех. У зайца, например, уши самые заметные, потому что большие. Когда я рисую зайца, то всегда начинаю с ушей. А вот когда я рисую воробья, то воробьиных ушей на моем рисунке нет. Почему? Да потому что они маленькие, их не видно под воробьиными перьями. Про это мне мама объяснила. А вот интересно, у нашего дома уши есть?
Конечно, есть, говорит папа. У нашего дома просто удивительные уши. Они называются антенна. С помощью ушей антенны мы можем слышать по радиоприемнику все, что происходит далеко-далеко от нас, даже на другом конце Земли.
Ого, удивился я. Разве так бывает? Почему?
В одном месте, далеко отсюда, стоит такая штуковина. Радиопередатчик, говорит папа таинственно. И вот дяденька-диктор, который хочет сообщить нам с тобой что-нибудь интересное, садится перед этим передатчиком и говорит в него все, что нужно. А вот передатчик и уши-антенна – большие друзья. Уши могут услышать передатчик хоть за 1000 километров. И вот то, что слышат уши-антенны, мы с тобой можем слышать по радиоприемнику.
«Я почему-то ни разу не видел этих ушей у нашего дома», — говорю я. «Эти уши, наверное, в 100 раз больше, чем у зайца. Нет, наверное, даже в 1000000 раз больше». «Пойдем, я тебе покажу эти уши», — говорит папа. И мы с ним выходим на улицу. Я смотрю во все глаза на наш дом, но никаких ушей не вижу. «Где же они?» — спрашиваю я папу. «Посмотри на крышу», — советует папа. «Видишь, там, на тонком столбе, прикреплены крест-накрест металлические трубки». «Вижу», — говорю я. «Вот это и есть уши нашего дома». «Ха!» — говорю я. «Они совсем не похожи на настоящие уши». «Так недаром же это не простые уши, а уши-антенна», — возражает папа.
«А я тут же представил зайца, у которого вместо своих заячьих ушей антенные уши. Как же он будет бегать с такой рогатиной? Ха-ха-ха, он же всех волков такими ушами забодает. Заяц с антенной. Ха-ха-ха-ха.
Пойдем скорее домой, говорю я папе. Мне очень хочется услышать то, что сейчас слышит уши антенна».
Мы вернулись домой и включили радиоприемник. Удивительные уши услышали и передали нам сообщение о погоде.
«Всех, кто собирается завтра за город на дачу»,
говорила тетенька по радиоприемнику,
«мы поздравляем с хорошей погодой и желаем хорошего отдыха».
«А мы собираемся за город?» спросил я папу.
«Конечно, собираемся», отвечал он. «Завтра мы все вместе, ты, мама и я, едем на дачу».
«Ура!» кричу я изо всех сил.
Глава вторая. Как мы ехали на дачу. Сильное электричество. В субботу с утра мы отправились на дачу. Чтобы добраться до дачи, нам нужно было сначала доехать на троллейбусе до метро, потом на метро до железнодорожного вокзала, а потом еще ехать на электричке за город.
и там уже идти пешком до дачи. Обо всем этом мне рассказала мама, потому что я сам еще никогда не был на даче, ведь я еще маленький, а ехать на дачу – это целое путешествие. И вот мы вышли из квартиры и сели в лифт. Я нажал кнопку с цифрой 1, и лифт стал спускать нас на первый этаж. «А почему лифт едет?» – спросил я. «Помнишь, я тебе объяснял про электричество?» – говорит папа. «Помню», – говорю я. «Электричество – это движение таких маленьких-маленьких частичек электронов, которые отдают свою силу электрической лампочке, телевизору, утюгу». «Все верно», – кивнул папа. «Лифт тоже питается электричеством. У лифта есть электромотор. Электроны отдают свою силу электромотору, а мотор крутится и тянет за веревку трос кабину лифта. Он тянет кабину то вверх, то вниз». «А как этот электромотор узнает, куда нам надо ехать, вверх или вниз? Он очень умный, что ли?» «Ты нажимаешь кнопку с цифрой 1, что значит первый этаж. И электромотор, получив приказ, тянет лифт вниз. А если тебе нужно подняться на 10-й этаж, ты нажимаешь кнопку с цифрой 10, и электромотор тянет лифт вверх. С помощью кнопки ты передаешь электромотору свои приказы». Пока папа объяснял мне про лифт, мы уже дошли до троллейбусной остановки. Я показал на провода, вдоль которых ездит троллейбус, и сказал: «А троллейбус тоже как лифт?» «Да, троллейбус тоже получает силу от электричества, вот от этих самых проводов», – ответил папа. «У троллейбуса, как и у лифта, тоже есть электромотор. Только лифтовый мотор крутится и тянет лифт за трос, а троллейбусный мотор крутит колеса троллейбуса».
«Какое сильное это электричество, если оно может двигать и маленький лифт, и огромный троллейбус», – сказал я. Мы спускаемся в подземелье. Мы вышли на остановке из троллейбуса и стали спускаться в подземелье. А там такие чудеса! Вход в подземелье охраняли железные драконы. У них было по одному красному глазу и по одному железному крылу. Каждого, кто пытался пройти мимо них в подземелье, драконы били железными крыльями. Чтобы задобрить дракона, надо было запихнуть ему в пасть волшебный кружочек. Дракон жадно глотал кружочек, и его красный глаз становился зеленым. Это означало, что дракон сыт, и ты можешь пройти мимо него в подземелье, и он не ударит тебя железным крылом. А в самом подземелье жили огромные чешуйчатые змеи, на чьих спинах люди спускались в самую глубину. И там, в самой глубине, жили быстроходные голубые змеи, которые возили людей туда-сюда по пещерам подземелья. Прямо как в сказке, правда? На самом деле никакая это не сказка, а самое настоящее метро. Вот как! А про железных драконов, чешуйчатых и быстроходных голубых змей я сам придумал, чтобы интереснее было. Железные драконы, которые охраняют вход в подземелье, это турникеты. Такие специальные автоматы-контролеры, чтобы в метро никто просто так не проходил. Опускаешь в щелочку турникета специальный жетончик-кругляшок, который тут же при входе продают, и проходишь. Турникет тебе еще зеленым глазом подмигнет. Добро пожаловать! А если попробуешь без жетончика пройти, турникет уставится на тебя красным глазом «Стоп!», да еще перегородит дорогу железными руками-крыльями. Прошел через турникет и вниз по движущейся лестнице-эскалатору спускаешься. Этот эскалатор похож на спину огромной чешуйчатой змеи. Ступеньки его, как огромные чешуйки на коже змеи, одна за другой плавно текут, будто змея с горы спускается, а ты на ее спине едешь.
Вот мы уже и на платформе метро. Платформа – это такая площадка, возле которой быстроходные голубые змеи, голубые поезда метро, останавливаются. Говорит тетенька по вагонному радио. А мы с папой и мамой уже в вагоне метро стоим и тетеньку слушаем. А зачем тетенька говорит? Спрашиваю я. Во-первых, она предупреждает: будьте осторожны, иначе вас прищемит дверьми. А во-вторых, она напоминает название следующей станции, чтобы пассажиры знали, где им выходить. А почему метро под землей? Снова спрашиваю я. Метро строят только в больших городах, где много пассажиров, говорит папа. И в больших городах полным-полно транспорта для этих пассажиров. Троллейбусов, автобусов, автомобилей и много дорог. Если проложить рельсы метро на поверхности земли, то они перегородят дороги для наземного транспорта. И автомобилям будет очень нелегко избежать столкновения с быстрыми поездами метро. «Да, они станут врезаться друг в друга», — согласился я и тут же представил, как машины врезаются в поезда. Бу-бум! Ба-бах! Тра-да-да-да-дах! Папа подождал, пока затихнут мои взрывчики, и продолжал. «К тому же, если проложить рельсы на поверхности земли, то прохожих будет ударять электрическим током. Ведь ток подводится к электромотору метропоезда по специальному металлическому проводу возле самых рельсов». «Разве электрический ток может ударять?» – удивился я. «Помнишь, как бумажку притягивало к наэлектризованной расческе?» – напоминает папа. «Помню. Это электричество притягивало ее. В электропроводе метро намного больше электричества, чем в твоей расческе», — говорит папа. «Это электричество может притянуть человека так же легко, как бумажку, и даже может обжечь его. Понял?» «Ой-ой-ой-ой-ой», — говорю я. «Пусть лучше метро будет под землей». «Но если не нарушать правил поведения в метро, — говорит папа, — то можно убедиться, метро — очень удобный и безопасный вид транспорта». Весело объявила тетенька по вагонному радио. Двери открылись, и мы вышли на платформу. «Теперь нам нужно на вокзал, — сказал папа. И мы стали смотреть на разные таблички, на которых написано, что где находится». Вон табличка с надписью «Выход к вокзалу». И даже стрелочкой показано, куда нам идти. По этой стрелочке мы и пошли в сторону вокзала. Как я чуть не уехал за 3-9 земель. А на вокзале людей полным-полно. И все куда-то спешат с чемоданами. У меня в глазах замелькало. А потом я увидел зеленый поезд и подумал: я первый, вперед мамы и папы, подбегу к поезду и закричу им: «Скорей сюда!» И я побежал изо всех сил. «Стой, стой, ты куда?» — закричали мама и папа. «А я бегу!» Подбежал к поезду и зашел в открытую дверь. И тут поезд поехал. Медленно-медленно. Я очень испугался, что уеду без мамы и папы. Даже кричать хотел, только от страха не смог. А тут папа подбежал и меня прямо из вагона на руки подхватил. «Ты зачем от нас удрал?» – спрашивает. «Я хотел вас на поезд позвать», – говорю я. «Это же не наш поезд», – говорит папа. «Нам совсем другой нужен». Мы постояли еще немного, отдышались после быстрого бега, а потом мама и говорит: «Ты точно такой же любопытный непоседа, как и твой дедушка-почемучка. Он тоже однажды чуть не потерялся на вокзале из-за своего любопытства. Про него даже по вокзальному радио объявляли». А я подумал: какой же у меня хороший дедушка. И тут же вспомнил, что я следопыт и должен, как мой дедушка, все узнать. И я спросил маму: «Почему папа сказал, что этот поезд не наш? А какой наш?» «С
этого вокзала уходит очень много поездов», — сказала мама. «Есть поезда дальнего следования, которые идут очень-очень далеко и делают остановки очень редко. Там, где наша дача, такие поезда не останавливаются. Ты мог уехать на таком поезде за 3-9 земель. Как же мы доедем до дачи?» — не понимаю я. «Мы что ли с поезда прыгать будем?» «Мы поедем на пригородном поезде, который называют электричкой». «Значит, этот поезд тоже, как лифт, троллейбус и метро, питается электричеством?» – догадываюсь я. «Совершенно верно», – подтверждает мама. «Так вот, электрички ездят только недалеко от города, в пригороде, и останавливаются там, где наша дача». «Значит, нам нужно не на поезд дальнего следования, а на электричку», — говорю я. «Ты очень догадливый», — говорят папа с мамой и улыбаются. Вокзал — место для следопыта. Когда приходишь на вокзал, то прежде всего надо посмотреть расписание поездов, сказал папа. Тогда ты будешь знать, во сколько и с какой платформы отправляется твой поезд. Мы посмотрели расписание. Наша электричка отправлялась через 15 минут. А что еще можно узнать на вокзале? Спросил я папу. Вокзал – очень хорошее место для следопыта, сказал папа. На вокзале можно узнать многое. Например, на каких остановках останавливается твой поезд, сколько времени он будет в пути, какие города тебе встретятся. Еще на вокзале есть справочное бюро, где можно узнать что угодно. А еще что есть? Есть буфет, где можно подкрепиться перед дальней дорогой. Есть киоск, в котором можно купить газеты или книжки с картинками и рассматривать их всю дорогу. Ух ты! Как всего много на вокзале! А вот интересно, что здесь самое главное? Надо маму спросить. Пожалуй, самое главное на вокзале – это касса, где продаются железнодорожные билеты, сказала мама. «Ой!» – схватился папа за голову. «Наш сын своим неожиданным побегом совсем сбил нас с толку. Мы же забыли билеты купить. Теперь мы можем опоздать на электричку». Что тут началось? Шурум-бурум. Мама хватает сумки, папа хватает меня и бегом. Пробежали сквозь весь вокзальный зал и остановились возле маленького окошечка в огромной стеклянной стене. За окошечком тетенька сидит, посмотрела на нас и спрашивает:
«Вам до какой станции билет нужен?»
«Будьте добры, до станции Весенняя», отвечает папа и протягивает тетеньке кассирше деньги. Потом мы быстро-быстро бежим на электричку, забегаем в вагон, двери закрываются, электричка едет. Едет вместе с нами. Ура! Мы успели! Как люди превращаются в зайцев. Мы едем на электричке на дачу. Папа вытаскивает из кармана только что купленные билеты и аккуратно кладет их в кошелек. «Как бы не потерять», — говорит он. «А зачем мы билеты покупали?» — спрашиваю я. «Разве нельзя было просто так ехать без билетов? Сел и едешь». «Без билета нельзя», — говорит папа. «Такие правила». «А почему нельзя без билета?» — не понимаю я. Тут мама пришла на помощь папе и говорит: «Послушай, пожалуйста, и постарайся понять, чтобы нам доехать до дачи, нужна железная дорога, нужна вот эта электричка, верно? А тем людям, которые строят железную дорогу и электричку, надо что-то есть, во что-то одеваться. Мы платим деньги за билет, а эти деньги получают те, кто строил железную дорогу, кто делал на заводе нашу электричку. Если бы мы ехали бесплатно, то есть не платили бы денег за билет, то железнодорожники ходили бы голодные и раздетые. Понял?» Я представил, как дяденьки и тетеньки, которые сделали такую замечательную электричку и такую длинную железную дорогу, ходят голодные, голые и дрожат от холода. Мне стало очень жаль их. «Мамочка», — сказал я, — «давай в следующий раз купим лишние билеты. Пусть у железнодорожников будет больше денег, еды и одежды». Мама улыбнулась, а папа сказал: «Лишние билеты покупать вовсе не обязательно. Главное, чтобы каждый человек никогда не забывал купить билет себе. И тогда железнодорожники будут довольны».
«Разве есть такие люди, которые не жалеют железнодорожников и совсем не покупают билеты?» – удивился я. «К сожалению, есть», – кивнула мама. «Такие люди ездят в поездах, как зайцы». «Ого!» – говорю я. «Они превращаются в зайцев? Правда, что ли?»
«В зайцев они не превращаются», – улыбается мама. «Их просто называют зайцами за то, что они нарушают правила, едут без билета и дрожат от страха, как трусишки-зайцы».
«Я никогда не буду зайцем», – твердо сказал я. Что нужно знать каждому следопыту?
Я смотрю в окно электрички. Там за окном проплывают дремучие леса и огромные-огромные поля. Я вспоминаю, как чуть не уехал на поезде дальнего следования за 39 земель. Вот уехал бы я, потерялся и стоял бы один где-нибудь посреди такого огромного поля. Ой-ой-ой. «Что ты вздыхаешь?» – спросила меня мама. «Мамочка, а что нужно сделать, чтобы не потеряться?» – спросил я. «Ты называешь себя следопытом, хочешь быть путешественником и исследователем. А это очень непростое дело», – сказала мама. «Поэтому каждый следопыт, отправляясь в путешествие, должен знать, где его дом и каким путем вернуться в него. Тогда следопыт ни за что не потеряется. А еще следопыт должен знать, как его зовут и как зовут его родителей», – добавил папа.
«Я знаю», – тут же сказал я. «Меня назвали в честь дедушки-почемучки Алешей, а фамилия моя семейный. Мою маму зовут Света, а папу Сережа». «Теперь вспомни и назови адрес нашего дома», – попросила мама. «И мы узнаем, настоящий ли ты следопыт».
Я ответил очень четко. «Я живу по адресу: город Москва, улица Чехова, дом номер 3/10, квартира номер 4. Наш домашний телефон 209-35-51». «Молодец!» – сказали папа и мама в один голос. «Ты никогда не потеряешься! Ты настоящий следопыт!»
«Я не растеряша!»
Мы все ехали и ехали в электричке на дачу. Электричка останавливалась на разных остановках, но это были не наши остановки.
«А когда же будет наша?» – спросил я.
«Наша следующая», – сказала мама. И только она это сказала, как электричка стала замедлять ход. А папа и говорит: «Внимательно посмотри вокруг себя, не оставила ли ты чего-нибудь. Посмотри на полки, под сиденьем».
«Ой», – сказал я, заглянув под сиденье. «Я увеличительное стекло на пол уронил. Наверное, оно вывалилось из кармана, когда я сидел».
«Молодец! Не поленился заглянуть под сиденье», – похвалила меня мама. «А то какой бы ты был следопыт без увеличительного стекла?
Не следопыт, а растеряша». Я засунул увеличилку в карман и сказал: «Теперь я всегда буду внимательным и ничего не буду забывать в электричке». А в это время электричка совсем остановилась, и пассажиры стали выходить на платформу. Я еще раз внимательно оглядел вагон и заметил, что на одном сиденье лежит зонтик.
«Кто-то зонтик оставил», – тут же сказал я маме.
«Граждане, кто зонтик забыл?» – громко спросила мама. один седой старичок быстренько вернулся назад в вагон, забрал свой зонтик и стал благодарить маму. «Спасибо вам большое, а то что бы я делал без зонтика, без моего любимого зонтика?» А мама говорит: «Я здесь ни при чем. Ваш зонтик заметил мой сын. Весьма признателен вам, молодой человек», — торжественно сказал старичок и пожал мне руку, как взрослому. Воздух толкается. Мы вышли из электрички и пошли в сторону дачи по тропинке через широкое поле. И тут вдруг воздух как начал толкаться. «Воздух толкается! Воздух толкается!» – закричал я. «Это ветер!» – говорит папа. «В поле ветер сильнее, чем в городе, потому что в поле для ветра нет препятствий, ему ничто не мешает. Ни высокие дома, ни заборы, ни деревья. Вот он и разгоняется, и летит с большой скоростью, и толкает нас изо всех сил». «А почему ветер?» – спрашиваю я. «Откуда он?»
«Ветер – это движение воздуха», – отвечает папа. «Чем быстрее движется воздух, тем сильнее ветер».
И тут вдруг ветер подул еще сильнее. У папы волосы растрепались, у меня рубашка пузырем надулась, а у мамы сорвало с головы шляпу. «Ловите шляпу, ловите!» – закричала мама. «Это моя любимая шляпа!» А папа растерялся, стоит и смотрит, как ветер шляпу уносит, и грустно так говорит: «Эту шляпу я подарил маме на день рождения». Потом папа опомнился, поставил свои сумки на землю, а я рюкзак быстренько снял, и мы бросились в погоню за шляпой. Мы за шляпой, а шляпа от нас. Ну и погоня получилась настоящая. Если бы шляпа не зацепилась за куст, мы, наверное, не догнали бы ее совсем. Вот какой ветер сильный был. Наконец папа достал из кустов шляпу и отдал ее маме. «Передохните немного», — сказала мама, «а то вы совсем утомились от такого бега». И мы сели отдохнуть на обочину тропинки. «А зачем же воздух движется?» — спросил я папу. «Стоял бы он на одном месте, и не пришлось бы за шляпой бегать. Почему он не стоит?»
«Сейчас я тебе все объясню», — сказал папа. «Слушай».
Мы живем на дне океана.
«Без воздуха на земле не было бы жизни», – стал объяснять папа. «Воздух нужен для дыхания и людям, и животным, и растениям. Вся наша планета окружена очень толстым слоем воздуха. Ученые называют эту воздушную оболочку атмосферой.
И мы живем как бы на дне воздушного океана», – добавляет мама.
«И воздух в этом воздушном океане все время движется», – продолжает папа свой рассказ. «Солнечные лучи нагревают поверхность Земли, тут же нагревается воздух, становится легче и поднимается вверх. Вот такое движение воздуха и есть ветер».
Только папа успел объяснить про ветер, как мама и говорит: «Отдохнули? Пора и в путь». И мы пошли дальше. Шли-шли, и вдруг впереди, возле тропинки, костер. Возле костра ребята сидят и в огонь солому бросают. А от соломы такой дым валит! Ого-го!
Стали мы проходить сквозь этот дым, и задохнулись, закашлялись.
Когда я перестал кашлять, то спросил папу: «А если бы воздух не двигался, что было бы?»
«Вот сейчас ты закашлялся в дыму от костра», — сказал папа. «Потом ветер унес этот дым, принес свежий воздух, и ты перестал кашлять. А теперь представь, ветра нет, и дым скапливается в одном месте. Дыма все больше и больше. Он уже занимает все это поле. Как бы ты стал дышать?»
Я бы все время кашлял.
Вот видишь, продолжал папа, ветер помогает воздуху очищаться. Если бы воздух не двигался, он бы не очищался, и мы задохнулись бы от дыма в нашем городе.
А-а-а, согласился я. Ведь в городе столько разных заводов, которые дымят, как много-много костров. Ну вот, наконец-то мы и дошли до дачи, сказала в этот момент мама. Глава третья. Приключения на даче. Какие дома бывают? Я увидел маленький двухэтажный домик, вокруг которого росли деревья и кусты, и все это было окружено забором. Папа открыл калитку в заборе, и мы подошли к дому. «Ух ты!» – удивился я. «Наш дом из деревьев? Разве бывают дома из деревьев? Я думал, что дома бывают только из камня, как в городе».
«Дома бывают разные», – сказал папа.
Мы зашли в наш деревянный дом, сложили вещи и решили попить чайку после дальней дороги. Мама налила нам чаю, папа отпил глоточек и снова сказал:
«Дома бывают разные, из разного материала, но где бы ни жил человек, ему обязательно нужен дом».
«А зачем нужен дом в жарких странах?» – спросил я. «Там ведь и без дома человеку тепло».
«В жарких странах дом нужен человеку для того, чтобы укрыться от жары, от дождя и от ветра. А строят люди из того, что у них под рукой. Там, где есть леса, строят дома из бревен. В степи, где нет деревьев, дома делают из глины. А на крайнем севере, где нет ничего, кроме снега и льда, дома умудряются делать даже из снега».
«Ну да», – удивился я. «Как же это? Из снега! В таком снежном доме можно превратиться в эскимо на палочке!»
Папа улыбнулся и пояснил. «Эскимосы, которые строят из снега свое жилище и иглу, жгут там для тепла плошки с тюленьим жиром, а снежные пол и стены стараются укрыть шкурами зверей, которых добывают на охоте. И в этих домах бывает довольно уютно».
«Да», — сказал я задумчиво, — «каких только домов не бывает на свете». «Бывают даже такие дома, которые люди носят с собой», — вступила в наш с папой разговор мама.
Я представил, как папа взваливает на плечо наш двухэтажный дачный домик и шагает с ним по тропинке. Раз-два, раз-два.
«Правда, что ли?» — не мог поверить я.
«Некоторые народы, например, ненцы, издавна занимаются разведением оленей», – стала объяснять мама. «Ненцам постоянно приходилось кочевать, переходить с места на место в поисках пастбищ, где есть корм для оленей. И они придумали разборный дом – чум, который возили с собой. Чум собирался из жердей. На жерди натягивали оленьи шкуры». «А вот, например, казахи, которые разводят овец, покрывают жерди войлоком, материалом из овечьей шерсти, и у них получается дом-юрта», — сказал папа.
«Юрта тоже переносная?» — спросил я.
«Да, переносная», — подтвердил папа. «Очень легкая и в то же время очень теплая».
«А почему в городах строят дома из камня?» — спросил я, вспомнив про наш городской дом.
«Из камня получаются самые прочные дома», — ответил папа. «Гораздо прочнее и долговечнее деревянных. Но камень добывать нелегко, даже при помощи современной техники. Поэтому люди сначала нашли замену камню — кирпичи из глины. А потом еще и придумали особый материал для строительства — бетон. Наш городской дом построен из кирпича и бетона».
«Наш городской дом, конечно, замечательный и прочный. Но мне все-таки очень нравится наш деревянный дачный дом», —
сказал я и погладил стену из толстых, приятно пахнущих смолой бревен. Мы и буря. Пока мы пили чай и разговаривали о том, какие бывают дома, за окном нашего дома уже стемнело. «Что-то уж очень быстро стемнело», — с беспокойством в голосе сказала мама. «Да и ветер усилился. Обычно так бывает перед дождем».
«Видно быть дождю», — сказал папа.
«А я ничего не успел сказать, потому что в это мгновение что-то сверкнуло, потом как грохнет!» «Ой-ой-ой!» — ойкнул я.
«Не бойся», — сказал мне папа. «Это всего лишь гроза».
«Что гроза? Сверкнула гроза или загремела гроза?» — не понял я. Тут снова вспыхнуло, грохнуло, и начался дождь. «А почему гроза бывает?» — спросил я. «И дождь? Почему?»
«Мы уже говорили с тобой о движении воздуха», — напомнил мне папа. «Так вот, вместе с теплым воздухом высоко вверх поднимается и водяной пар. А чем выше, тем холоднее. И там, на высоте, пар охлаждается и превращается в капельки. А еще выше капельки замерзают и становятся льдинками.
И вот льдинка сталкивается с капелькой, которая тут же примерзает к ней», — продолжал папа. «Льдинка после столкновения с очередной капелькой тяжелеет, тяжелеет и падает вниз. Пока льдинки летят к земле, они тают и падают на землю дождем. Понял?» «Все понятно», — говорю я. «Только почему во время дождя молния сверкает и гром гремит?»
Папа задумался, а потом и говорит: «Помнишь, я тебе рассказывал про электрические заряды, которые рождаются при трении предметов друг о друга?»
«Конечно, помню», — сказал я. «Я расчесывал волосы расческой, расческа терлась о волосы, и на ней появлялись электрические заряды».
«Примерно так же, как расческа и волосы, трутся друг о друга льдинки и капельки», — продолжал объяснять папа. «Они трутся и заряжаются электричеством. А значит, заряжается электричеством и вся огромная туча, которую составляют эти маленькие капельки и льдинки. Получается так, что верхняя часть тучи несет положительный электрический заряд, а нижняя – отрицательный. И вот между ними пробегает огромная-преогромная и яркая-прияркая искра. Это и есть молния».
«Ого!» – удивляюсь я. «Ничего себе, искорка!»
«Молния очень горячая», — говорит папа и морщится, будто от жара молнии. «Она тут же за мгновение нагревает окружающий ее воздух, и он мгновенно расширяется, взрывается с жутким грохотом. Этот грохот люди называют громом».
Берегитесь огненных стрел.
«Не бойся», — успокоил меня папа. «В наш дом молния не ударит».
«Почему?» — спросил я.
«Потому что возле нашего дома есть громоотвод, такой длинный металлический стержень. Если молния подлетит к нашему дому, громоотвод притянет ее и уведет ее в землю. Там, в земле, молния и погаснет».
«Какой замечательный этот громоотвод!» — обрадовался я. «А если где-нибудь не будет громоотвода и случится гроза, тогда что делать?»
«Во время грозы надо соблюдать меры предосторожности», — очень серьезно сказал папа. «Например, нельзя прятаться под отдельно стоящими высокими деревьями. Они притягивают молнию. Лучше спрятаться от дождя в густых кустах. Там намного безопаснее». «Во время грозы надо быть подальше от больших металлических конструкций, не браться за провода, рельсы и тому подобные штуковины, притягивающие молнию», — закончил папа.
За окном снова сверкнула молния и на мгновение осветила все вокруг. И кусты, и деревья, и забор, и лес вдали. Стрела молнии вонзилась в землю прямо в поле возле самого леса. Я заметил это и спросил папу: «Если молния такая горячая, что нагревает воздух даже до взрыва, то, наверное, она может поджечь деревья в лесу?»
«Да, с молнией шутки плохи», — согласился папа. «Молния может убить человека и животное, сжечь дерево и дом».
Молния сверкнула опять, и я тут же отбежал от окна, спрятался за мамину спину. «И не надо устраивать сквозняков во время грозы. Молния любит залетать в раскрытые настежь окна и двери», — добавила мама от себя. Я внимательно выслушал маму и папу, посмотрел кругом и убедился, что в нашем доме молния не страшна. Только я успел подумать об этом, как снова сверкнула молния, загремел гром, и вдруг у нас в доме погас свет.
Мы очутились в полной темноте.
Как я свет под столом искал!
Когда свет погас, и мы оказались в полной темноте, я очень испугался и спрятался под стол. Сидя под столом, я услышал, как папа сказал:
«Наверное, молния повредила линию электропередачи. Вот свет и погас».
«Да, это проделки молнии», — согласилась с папой мама и позвала меня. «Следопыт, ты где?»
«Здесь, под столом», — отозвался я из-под стола. Мне было стыдно, что я темноты испугался, поэтому я еще сказал: «Я ищу свет. Свет куда-то подевался. Может быть, он под столом спрятался?»
«Ну и что, нашел?» — поинтересовалась мама.
«Нет, нет его здесь», — честно ответил я.
«Вылезай скорее», — позвал меня папа. «Свет уже на столе».
Я вылез из-под стола и увидел, как папа держит в руке горящую палочку, а от палочки свет идет. Папа устроил эту палочку в маленький металлический стаканчик и поставил его на стол. «Что это?» – спросил я, показывая на горящую палочку.
«Это свеча», – сказал папа. «Свечами освещали дома еще в те времена, когда не было электрических лампочек».
«А разве лампочки не всегда были?» – удивился я.
«Конечно, не всегда», — ответил папа. «Были времена, когда даже и свечей не было».
«А что же было?» — не понял я.
«Человек очень долго приручал свет», — сказал папа. «Это целая история. Слушай».
«Да здравствует свет!»
Давным-давно, когда человек еще жил не в домах, а в каменных пещерах, главным источником света по ночам был для него костер, начал рассказывать папа. Если этому пещерному человеку надо было прогуляться в темноте, он вытаскивал из костра горящую головню, такой толстый сук, и освещал ею дорогу.
«Как я освещаю дорогу фонариком», — сказал я папе.
«Примерно так», — согласился папа с улыбкой. «Потом люди придумали факел. Факел — это утолщенная с одного конца палка. В утолщенном конце выдалбливали углубление, наливали в него смолу и поджигали. Факел был гораздо удобнее головни из костра, которая быстро гасла».
«Мне тоже больше факел нравится», — сказал я и подумал о том, что надо бы мне попробовать смастерить такой факел.
«А еще удобнее, чем факел, масляный светильник», — говорит папа. «Поэтому спустя какое-то время смолу стали заменять маслом, которое горит не хуже смолы, а коптит меньше. А вместо факела стали использовать глиняную чашечку, куда и наливали масло, опуская в него веревочку фитиль. Фитиль горел и давал человеку необходимый свет».
Мне кажется, что масло из глиняной чашечки могло запросто пролиться. Тогда веревочка-фитиль должна была погаснуть, сказал я, вспомнив о том, как однажды шел в темноте с фонариком, споткнулся и упал.
Для большего удобства жидкое масло заменили твердым воском, сказал папа, и появилось около 2000 лет тому назад в Древнем Риме восковая свеча.
Это палочка из воска или стеарина, в середине которой веревочка-фитиль, подсказал я папе, потому что уже успел рассмотреть, как устроена свеча.
Совершенно верно. Ты настоящий следопыт и исследователь, сказал мне папа и добавил. А примерно в середине 19 века люди научились делать из нефти керосин и придумали керосиновую лампу. Тут мама достала с полки керосиновую лампу и поставила ее передо мной на стол. Вот сюда, в эту железную баночку, заливается керосин, показал папа пальцем на жестянку. Туда же опускается широкий плоский фитиль. Керосин пропитывает фитиль и горит вместе с ним. А чтобы лампа не коптила, ее стали закрывать стеклом. Тебе все ясно?
Про керосиновую лампу все ясно, ответил я и с нетерпением добавил. А как же электрическая лампочка появилась?
Многие ученые бились над изобретением электрической лампочки. И, наконец, общими усилиями лампочка была создана, сказал папа. Вот что придумали ученые. Внутрь тонкого стеклянного пузырька они поместили металлическую проволочку и пропустили через нее электрический ток. Проволочка накалилась и стала светить ярче, чем 10 восковых свечей. А чтобы проволочка-нить служила подольше, чтобы она не очень быстро перегорала, из стеклянного пузырька лампочки стали выкачивать воздух.
«Я знаю», – поспешно подсказал я, – «что без воздуха ничего гореть не может, значит и металлическая ниточка сохранится».
«Ты прав», – согласился папа и хотел еще что-то сказать мне, но в этот момент мама сказала:
«Дорогие мои следопыты и исследователи, вам пора в постель. Я уже постелила и даже подушки взбила, чтобы вам сладко было спать». И мы с папой пошли спать. Было совсем темно, но я ни чуточки не боялся темноты, потому что я знал, у нас в доме есть и свечи, и керосиновая лампа, и электрический фонарик. Стоит только взять их в руки, и страшная темнота отступит. Как все-таки здорово, что человек приручил свет. Про дружбу дождя с ветром. Утром мы с мамой и папой вышли из дома и начали осматривать наш огород и сад. Вчера, когда мы приехали под вечер на дачу, я заметил, что листья на деревьях и кустах, зелень на грядках были какие-то поблекшие и вялые. А сейчас листья распрямились и как будто бы светились изнутри изумрудным светом. «Почему это так?» – спросил я маму. «Дождь напоил растения, и они воспряли», – сказала мама. «Хорошо, что дождь пришел на наш огород», – решил я. «Он мог бы и не прийти, если бы...» – начал папа, но я тут же перебил его. «Почему это? Разве дождю не нравится наш огород?»
Папа нахмурился немного и сказал: «Во-первых, перебивать других не очень вежливо».
«Извини, папочка, пожалуйста», – сказал я тут же.
«А во-вторых, – продолжал папа, – помнишь, ты сердился на ветер? Так вот, если бы не было ветра, то дождь не пришел бы к нам на огород. Ведь именно ветер пригнал сюда тучу, из которой пошел дождь».
«А что было бы, если бы ветра не было вовсе?» – спросил я. «Тогда и дождя не было бы, да?»
«Дождь был бы», – ответил папа. «Но он постоянно шел бы там, откуда испаряется вода. То есть дождь падал бы в океаны, моря, реки, озера, потому что дождевые тучи без ветра стояли бы на том месте, где они родились».
«Но в океанах и морях и так воды хватает», — сказал я с досадой.
«Так вот ветер как бы и распределяет воду по суше», — сказал папа. «Он гонит облака в разные стороны от того места, где они рождаются, от морей, океанов, и помогает тучам донести воду туда, где она особенно нужна».
«Какой же молодец этот ветер!» — решил я.
Какая бывает редиска? Мы ходили по огороду, и вот мама подошла к одной грядке, нагнулась, ласково погладила ладошкой какие-то шершавые листочки с маленькими дырочками и выдернула из земли редиску. Ярко-розовую с белым хвостиком. Вот это да! Оказывается, редиска в земле растет. «Редиска! Редиска!» – закричал я от радости. «Я очень люблю редиску. Обычно мама приносила ее с рынка, когда мы в городе жили. Но я ни разу в жизни не видел, как редиску выдергивают из земли. Мамочка, можно я попробую выдернуть редиску?» – спросил я. «Попробуй», — сказала мама с улыбкой. И я тоже, как мама, сначала погладил шершавые дырчатые листья редиски, потом ухватился за один листочек, дернул изо всех сил и вытащил из земли редиску размером с ноготок.
«Ой, маленькая!» — растерялся я и спросил маму. «А почему у тебя крупная редиска выдернулась, а у меня маленькая?»
«Потому что сначала, прежде чем дергать, надо осторожно раздвинуть листья и выбрать из всей редиски ту, которая уже выросла», — сказала мама. «А маленькую трогать пока не надо. Пусть подрастет».
Я осторожно раздвинул редискины листья и посмотрел внимательно. И правда, на грядке была и маленькая редиска, и чуть побольше, и совсем большая. Я выдернул самую большую.
«Вот», — гордо сказал я маме, — «моя редиска больше, чем твоя». И тут же спросил: «А почему?»
«Потому что выросла такая», — ответила мама.
«А как она выросла?» — спросил я. «Сейчас узнаешь», — пообещала мама.
«Как редиска растет».
Пока мы с мамой искали на грядке крупную редиску, наш папа копал лопатой новую грядку.
«А зачем еще грядка?» – спросил я.
«На новой грядке мы тоже посадим редиску», – сказала мама. «К тому времени, когда мы съедим всю редиску с первой грядки, на второй уже вырастет молодая».
«А как же она вырастет?» – снова спросил я.
«Из чего она вырастет? Вот я, например, вырос из тебя. А редиска из чего?» Мама засмеялась и стала объяснять. «Вот из такого семечка». Мама показала мне какую-то маленькую-прималенькую крошку, похожую на черную песчинку. Я посмотрел на маму и подождал, пока она снова станет смеяться. Но она все не смеялась и не смеялась. Вот такая мама серьезная. Шутит, а не смеется.
«В такой маленькой черной песчинке не может уместиться такая огромная розовая редиска», — возразил я. «Ты, мама, просто шутишь».
«Я не шучу», — сказала мама.
Волшебное семя.
Наверное, она и вправду не шутила, потому что совсем не улыбалась. Мама стала объяснять мне. В семечке, в маленьком-маленьком зародыше, находится и стебель, и листья, и корень будущего растения. Семя опускают в землю, сеют, и оно начинает развиваться. Стебель тянется вверх, к свету, корень устремляется вниз, вглубь почвы, туда, где есть вода.
«А зачем нужен корень?» – спросил я. «Без корня нельзя, что ли?»
«Во-первых, корень держит растение в земле», — ответила мама. «Иначе растение унесло бы ветром.
«Конечно, унесло бы», — согласился я сразу, вспомнив о сильном ветре, который даже человека мог толкнуть, а не то, что какое-то маленькое растение унести прочь.
«Но это еще не все», — продолжала мама. «Главное предназначение корня — добывать из почвы воду и минеральные соли, которыми питается растение. И чем сильнее разрастается корень, тем больше он добывает пищи для растения».
«Вот, наверное, у морковкиной листвы еды много бывает», — обрадовался я. «Ведь у нее такой большой корень».
«Корень не только достает пищу из почвы, но он еще и хранит ее», — сказала мама. «Корень твоей любимой морковки — это целая кладовая очень ценных продуктов».
«Значит, я правильно делаю, когда много морковки ем», — обрадовался я. А потом я задумался и спросил: «Если у редиски и у морковки кушать можно только корешки, то зачем тогда нужны вершки? Стебель и листья зачем нужны?»
«Когда папа тебе про воздух рассказывал, он говорил, что все живое на земле – растения, животные, люди – должно дышать», – напомнила мне мама.
«Да-да», – сказал я, – «я все помню».
«Так вот, корни редиски и морковки, спрятанные в земле, тоже должны дышать», – сказала мама. «А как же им дышать, если они под землей? Вот они и дышат с помощью листьев». «Без стеблей и листьев не было бы корней, они не смогли бы дышать, а значит, жить и расти».
«Значит, семечко, которое спрятало в себе сразу и корень, и стебель с листьями, знало, что они не смогут друг без друга?» – спросил я с удивлением. «Такое маленькое семечко и все знало наперед?»
«Конечно, семечко знало это», — сказала мама с улыбкой, «потому что это маленькое семечко, так же, как и мы с тобой, часть великой и мудрой природы».
«И все-таки это семечко само по себе волшебное», — сказал я с восторгом. И мама снова улыбнулась, а потом сказала уже серьезно: «Когда-нибудь ты поймешь, что в этом мире нет ничего волшебней самой природы».
Что сеют и что сажают?
Мы с мамой разговаривали и разговаривали, а папа все копал и копал. Он вскопал уже, наверное, пол огорода. «Зачем нам такая большая грядка под редиску?» – спросил я маму, показывая на вскопанный папой участок земли.
«Под редиску папа уже сделал грядку», – говорит мама. «Теперь он копает землю под картошку».
«Мы и картошку сеять будем?» – спрашиваю я.
«Картошку не сеют, а сажают», – говорит мама.
«Почему?» – спрашиваю я.
«Потому что сеют только семена, а картошку сажают клубнями, картофельными».
«У картошки семян, что ли, нет?»
«Не понимаю я». «Семена есть, но картошку удобнее сажать клубнями», объясняет мама.
«А что еще сеют и что сажают?» спрашиваю я.
«Сеют рожь, пшеницу и другие зерновые культуры. А сажают, например, капусту, клубнику, ягодные кусты, смородину, малину, крыжовник. А еще яблони», – отвечает мама и, посмотрев в сторону папы, добавляет: «Я пока посею семена редиски, а ты иди, поговори с папой. Пусть он хоть немножко отдохнет, а то копает и копает».
Мама стала сеять редиску, а я пошел к папе.
«Ты землю копаешь, чтобы в нее картошку сажать», – сказал я папе.
«Правильно», – ответил папа. «Ты настоящий следопыт, сразу все видишь и понимаешь».
Я гордо поднял голову и не хотел говорить, что про картошку мне мама сказала, а потом подумал, что это не очень честно, и сказал: «Про картошку я узнал от мамы».
«Ты не просто настоящий, но еще и честный следопыт», сказал папа и посмотрел на меня с уважением.
А я спросил: «Откуда у нас картошка взялась?»
«В прошлом году весной мы также сажали здесь картошку», — ответил папа. «Она выросла и осенью мы ее выкопали. Крупные клубни картофелины отложили на еду, а мелкие для новой посадки. Вот их-то и будем сейчас сажать.
Вкуснота из Южной Америки. Я слушал папу и кивал головой. Потом сказал: «А вообще, откуда взялась картошка?»
«А, ты вот о чем», — сказал папа. «Вообще-то картошка родом из Южной Америки. Индейцы обнаружили ее там много тысяч лет назад. Потом картофель стали выращивать в европейских странах. А в Россию картофель привез царь Петр I. В конце 17 века, путешествуя по загранице, Петр попробовал картофель и полюбил его».
«И я тоже как царь», — радостно заявил я папе.
«Что-что?» — не понял папа. «Кто царь?»
«И я тоже как царь», — повторил я. «Первый раз попробовал картошку, и она сразу мне понравилась. Это такая вкуснота!»
«Да, ты как царь!» – засмеялся папа, а потом продолжил свой рассказ про картошку. «Так вот, привез царь Петр картофель в Россию и приказал его повсюду сажать. Только крестьянам поначалу картофель не понравился, потому что они не умели правильно его выращивать и не знали, как с пользой употреблять его в пищу».
«Я бы их мог научить употреблять картофель!» – похвастался я.
Папа снова засмеялся и сказал: «Да, ты очень здорово умеешь употреблять картошку, так что за ушами трещит». И крестьяне со временем научились выращивать картофель и готовить из него вкусные блюда. Сегодня картофель – одна из самых распространенных сельскохозяйственных культур. Его выращивают и на огромных полях, и на маленьких, как у нас, приусадебных участках. Приготовляют из картофеля более 100 разных блюд. Я выслушал папу и сказал:
«Мне очень хочется сажать картошку вместе с тобой».
«Ну что ж», — говорит папа, — «это желание, достойное настоящего мужчины. Полный вперед!» И мы с папой стали сажать картошку.
Обед на даче. Пока мы с папой сажали картошку, мама готовила обед. Папа уже заканчивал сажать, когда мама позвала нас. «Мужчины!» – крикнула она из открытого окна. «Обед готов! Прошу к столу!» Мы с папой отряхнули пыль с одежды, вымыли руки и сели за стол. А рядом со столом было открытое окно. И в это окно к нам заглядывала ветка цветущей вишни. И вокруг очень необычно пахло и обедом, и цветущей вишней. В городе такого не бывает. Мама раздала нам ложки и вилки. «Вот тебе бабушкина вилка», — сказала мне мама и положила рядом с моей тарелкой какую-то очень странную вилку. «Такую вилку я видел в первый раз». «Разве такие бывают?» — спросил я. «Еще и не такие бывают», — сказала мама. «А какие?» – спросил я и еще спросил: «А зачем вилка? Откуда вилка?» «За столом не принято много разговаривать. Можешь поперхнуться пищей», – сказала мама. «Вот мы сейчас спокойно пообедаем, потом ты приляжешь немного отдохнуть, и я расскажу тебе про вилку. Договорились?» «Договорились!» – радостно согласился я. «Уж очень мне хотелось про вилку узнать. Я очень боялся, что мама рассердится на меня за мои разговоры во время еды и передумает про вилку рассказывать. Поэтому до конца обеда я молчал, как рыба. Даже когда мама спрашивала о том, что я буду пить, компот или чай, я все равно молчал. И она дала мне компот, а я хотел чай. Ну и ладно. Зато после обеда она про вилку расскажет». После обеда мама уложила меня на старинный дачный диван и сказала: «Это не простой диван, а волшебный. Тому, кто на нем спит, снятся волшебные сны». Она укрыла меня простынкой, села рядом и стала рассказывать про вилку. Только-только она начала рассказывать, как вдруг ее лицо постепенно стало расплываться у меня перед глазами.
А ее голос стал удаляться, удаляться. А дальше все получилось уж совсем как понарошку. Вот как все было.
Ожившая вилка. Первый дачный сон следопыта. Как будто я мою посуду. Мыл. А на самом деле я очень редко мою посуду за собой. Я очень не люблю это делать. Так вот, мыл я посуду, мыл. Так надоело мыть, что я взял вилку и, бац, кинул в ящик стола.
«Осторожно! Как вы со мной обращаетесь?» — зазвенел тоненький голосок.
Я оглянулся. На кухне никого не было, а голосок тем временем продолжал обиженно звенеть.
«И вся моя жизнь такая! Только изобрели, тут же потеряли! А теперь так привыкли, что уже не замечают!»
Голосок доносился из ящика кухонного стола, куда я и заглянул. Оттуда, возмущенно поблескивая чистыми зубчиками, ко мне обращалась вилка.
«А знаете ли вы, милостивый государь, что мне уже много веков?» — продолжала вилка. «Мое острейшее величество знали еще в Древнем Риме. К сожалению, на Рим напали дикие полчища варваров, разграбили и сожгли город. Богатый патриций, на кухне у которого тогда жила моя прабабушка, спешно бежала из разоренного Рима. Слуги, наскоро собрав пожитки, убежали вслед за ним и, конечно, мою прародительницу забыли. Ведь она была незаметная, плоская и всего с двумя зубчиками. Обо мне вспомнили только через несколько столетий, в 11 веке, и кое-кто сразу полюбил меня. Одна византийская принцесса приехала в Венецию к своему супругу. Он был очень-очень богатый и знатный человек, дож. Чтобы похвастаться своим приданым и удивить его, принцесса привезла в подарок вилку». «Что это такое?» – изумился дож, который ни разу в своей жизни не видел вилок. «Маленькие вилы, чтобы подносить пищу ко рту», – ответила принцесса. Дож наколол на вилку сливу и отправил ее в рот. «Как удобно!» – восхитился он.
Вилка самодовольно улыбнулась, вспоминая этот эпизод, но тут же снова нахмурилась и продолжала.
«Конечно, удобно, но люди не могли этого понять, и лишь самые передовые решались накалывать на вилку фрукты, а остальную пищу по-прежнему брали руками. И еще несколько веков в Европе ко мне относились как к излишеству и ненужной вещи, даже высмеивали в сатирических произведениях. Чего я только не натерпелась! Представьте себе двор французского короля Людовика XIV!»
Вилка заважничала, словно сама была приближенной короля.
«Этот король солнца был сказочно богат! И какие у него были обеды! Огромный зал, на приеме у короля рыцари и прекрасные дамы! Прислуживают лакеи в ливреях, пажи! Рыцари любезно беседуют с дамами! Герцог Бургундский, желая оказать услугу своей соседке, вытащил из кармана маленькую золотую вилку с рукояткой из слоновой кости, наколол на нее яблоко, протянул даме, и вдруг все вздрогнули от королевского крика. «Кто посмел меня ослушаться? Я сам беру пищу руками и вам запретил пользоваться вилкой. Убрать!» Пока слуги убирали злосчастный предмет,
король немного остыл, а то не миновать бы герцогу бургундскому суки свою Бургундию.
Вилка кокетливо вздохнула, звякнув зубчиками, и продолжала.
Я была изгнана не только с королевского стола. Даже монастырские уставы запрещали монахам есть вилкой. Меня даже называли дьявольской выдумкой. Странные люди, они считали, что брать пищу всей пятерней удобнее. Даже в 19 веке на английском флоте матросам не разрешалось пользоваться вилкой. Опасались, как бы вилка не разрушила дисциплину и не сделала суровых моряков неженками. Впрочем, тогда находились славные чудаки, которые помогали человечеству не забыть меня. «Эврика!» — воскликнул один и попытался изогнуть зубцы вилки. Золото — не очень твердый металл, поддалось, и он гордо продемонстрировал друзьям преимущество своего открытия. Не проткнул, как обычно, а поддел пищу вилкой, словно лопаточкой. Другой человек в Италии изобрел складную вилку, прабабушку спутницы сегодняшних туристов. И где только мной теперь не пользуются?
Да, согласился я. Сейчас вилки есть в каждом доме. Вы стали необходимы, и даже моя мама учила меня, как правильно обращаться с вилкой.
Вот именно!
Гордо воскликнула вилка.
Вот сейчас меня делают из недорогих металлов, но я стала незаменима, поэтому обращайтесь ко мне соответственно, ваше острейшее величество.
Только я хотел назвать вилку так, как она просила, но вдруг послышался мамин голос. Следопыт, просыпайся, пора вставать. Я открыл глаза, увидел маму и очень удивился. «А где же вилка? Ее острейшее величество!» «Это я рассказала тебе про вилку», — улыбнулась мама. «А ты заснул, и во сне тебе, наверное, что-то сказочное приснилось. Я же предупреждала, что на этом старинном диване часто снятся сказочные сны». Тут с улицы послышался папин голос.
«Эй, где вы там? Мы же договаривались отправиться в лес на прогулку. Не теряйте времени!» Пора идти.
Мы с мамой быстренько собрались и все вместе пошли в лес. Глава 4. Что случилось по дороге в лес? Бабочка, это вам не курица. Мы шли по направлению к лесу. Впереди папа, а за ним мы с мамой, взявшись за руки. Папа шел и о чем-то мечтал. Раньше я думал, что мечтают только маленькие дети. Но оказывается, взрослые тоже мечтают. Например, когда мой папа мечтает, ему делается очень хорошо, и он улыбается загадочно. Так, как будто ему подарили новый велосипед. Вот сейчас папа шел впереди нас, мечтал, и ему было хорошо. И нам с мамой тоже было хорошо. Только не потому, что мы мечтали, а потому, что мы разговаривали об интересном. Я увидел порхающую из цветка на цветок бабочку и спросил маму, «А почему она такая?» «Бабочка такая яркая, потому что ее крылья покрыты мельчайшими цветными чешуйками», — ответила мама. «Есть на бабочкиных крыльях и бесцветные чешуйки, но когда на них попадают лучи света, эти чешуйки переливаются всеми цветами радуги». «Я почему-то не нащупал никаких чешуек, когда брал бабочку в руки», — сказал я. «Только пальцы испачкал пыльцой». «Это пыльца и есть чешуйки», — объяснила мама. «Только они очень-очень маленькие, поэтому и похожи на пыльцу». «А я думал, что это пыльца с цветов, на которые бабочка садится и пачкает крылья», — признался я. «Бабочки действительно собирают пыльцу с цветов и питаются ею», — сказала мама. «Только собирают они пыльцу не крыльями, а специальными хоботками. У одних бабочек хоботки короткие, а у других длинные, свернутые спиралью». «Разве не все бабочки одинаковые?» – удивился я. «Ну что ты?» — всплеснула руками мама. «Если ты приглядишься внимательнее, то увидишь вокруг очень много разных бабочек. Их сотни видов, и названия у них самые разные. Махаон, адмирал, большой ночной павлиний глаз, бражник, мертвая голова». «Откуда же бабочки берутся?» — поинтересовался я. «Взрослые бабочки откладывают на листьях растений яйца».
«Как курица, да?» Очень удивился я, потому что бабочка совсем не была похожа на курицу.
Мама засмеялась и сказала: «Ну что ты, Алёша, яйца, которые откладывает бабочка, во много раз меньше куриных».
«А что потом бывает из этих яиц?»
«Потом из этих яиц появляются маленькие червячки-гусеницы. Они едят листья и растут, растут, вырастают и превращаются в неподвижных куколок. А потом из такой неуклюжей куколки появляется на свет изящная бабочка».
Бабочкины стихи. Мама закончила свой рассказ про бабочек и спросила: «Теперь тебе все ясно?»
«Не все», — покачал я головой.
«Что же тебе не ясно?» — удивилась мама. «Кажется, я подробно объяснила».
«Почему она такая, эта бабочка?» — снова спросил я, разводя руками.
«Какая такая?» — никак не могла понять мама.
«Ну, такая!» — никак не мог объяснить я. А папа, наверное, понял, о чем я спрашиваю, потому что он взял меня за руку и сказал:
«Вот, послушай про бабочку, может быть, тогда поймешь, почему она такая». И папа стал рассказывать. Из тени в свет перелетая, она сама и тень, и свет. Где родилась она такая, почти лишенная примет? Она летает, приседая, она должно быть из Китая, здесь на нее похожих нет. Тут папа неожиданно умолк, наморщил лоб и сказал: «Ах, дальше забыл, помни только концовку. Не надо, не ищи Китая, из тени в свет перелетая. Душа, зачем тебе Китай? О, госпожа моя цветная, пожалуйста, не улетай». Тут папа совсем умолк и глубоко-глубоко задумался. А я спросил его: «Что это ты такое рассказывал?»
«Это стихи поэта Арсения Тарковского. Теперь тебе понятно, почему бабочка такая?»
Стихи, которые рассказал папа, были какие-то летящие, порхающие, какие-то бабочкины стихи. И мне все стало ясно про бабочек.
«Теперь понятно», — кивнул я.
Потом я немножко подумал и спросил: «А зачем нужны стихи?»
«Стихи?» — переспросил папа. «Вот ты спрашивал маму, почему бабочка такая. И мама, как ни старалась, не смогла ответить тебе на твой вопрос. А поэт Арсений Тарковский смог. Значит, стихи нужны для того, чтобы отвечать на вопросы, на которые по-другому никак не ответишь. Понятно?»
Я стал думать, понятно мне или нет то, что сказал папа. И вдруг прямо у меня из-под ног вылетела очень красивая бабочка. «Махаон! Махаон!» — закричал я и побежал за бабочкой. Я просто так кричал, что это махаон. А по правде я не знал, как называется эта бабочка. Просто мне очень понравилось бабочкино название — махаон. Когда выговариваешь это слово, оно будто крыльями взмахивает и слетает с твоих губ. Вот какое-то необычное слово. Так я бежал за бабочкой и кричал: «Махаон! Махаон!» У меня под ногами стало чавкать, и вода брызгала от моих ног в разные стороны. Но я все равно бежал за бабочкой, и тут вдруг я провалился по колено и упал во что-то жидкое и холодное. Ух, как противно это было!
Вот куда я упал, оказывается.
Я лежал в чем-то жидком и холодном, а бабочка улетела. И я хотел уже заплакать, но вспомнил, что я следопыт, внук знаменитого Почемучки.
А что бы сказал мой дедушка, если бы увидел, как я плачу? Вот я так подумал и не стал плакать. И хорошо, что не стал, потому что в это время ко мне подбежал папа, вытащил меня из этой жижи и отнес на сухой бугорок. «Ой-ой-ой-ой, Алешка!» — запричитала мама, взглянув на меня. «Ты же весь промок и вымазался. Придется срочно возвращаться домой». Мне снова стало так обидно, что я чуть не заплакал. А папа посмотрел на меня, улыбнулся и говорит:
«Сейчас мы устроим небольшой привал, разожжем костер, просушим Алешину одежду и пойдем дальше».
«Ура!» — закричал я. «Вот это было настоящее приключение! Ведь все следопыты обычно так и делают. Сначала проваливаются куда-нибудь, в какую-нибудь канаву, а потом сушатся и дальше идут». Мы так и сделали, как сказал папа. Разожгли костер, сняли с меня одежду и стали ее сушить. Только не подумайте, что я без одежды сидел, совсем голый. Папа завернул меня в свою куртку. Это было так здорово сидеть в папиной куртке. Пока моя одежда сушилась, мы пили горячий чай из термоса и ели вкусные бутерброды. А потом я спросил, куда я упал?
«В болото», — ответил папа.
Болото, болотище. Я смотрел на папу широко раскрытыми глазами.
«Ты упал в болото», — повторил папа.
«Куда-куда?» — удивился я.
«В болото», — еще раз повторил папа. «Ты, наверное, не знаешь, что такое болото?»
«Не, не знаю», — честно признался я. «Откуда оно, это болото?»
«Обычно болото появляется в какой-нибудь низине со стоячими водами», — сказал папа.
«Что такое стоячие воды?» — спросил я. «А лежачие воды тоже бывают?»
«Стоячий называют воду, которая никуда не течет, а стоит на одном месте», — объяснил папа. «Вглубь земли эта вода просочиться не может. Ей мешает какой-нибудь водонепроницаемый слой, например, глина или скальный грунт. И вот это озерцо со стоячей водой постепенно, год за годом, начинает зарастать водорослями, осокой, мхами. На поверхности воды образуется что-то похожее на ковер из растений. Со временем этот ковер становится таким толстым и прочным, что даже выдерживает человека».
«И по такому ковру из растений можно даже бегать?» – удивился я.
«Можно, но не нужно», – сказал папа, «потому что можно провалиться и утонуть в болоте. Болото засосет тебя в глубину».
«А что в глубине под этим ковром из растений прячется?»
«Там остатки растений, деревьев. Они разлагаются на дне и превращаются в торф».
«Почему в торф?» – задал я папе еще один вопрос. «Для чего торф?»
«Люди используют торф по-разному», — сказал папа. «Во-первых, торф прессуют в брикеты, как бы лепят из него кубики, а потом используют их в качестве топлива, жгут в печах для тепла. Во-вторых, торф — это прекрасное удобрение, которое помогает расти той же редиске, картошке. Например, мы на нашем дачном огороде смешивали торф с землей, и земля после этого становилась гораздо рыхлее».
Пока мы с мамой слушали рассказ папы про болото и грелись у костра, прошло много времени, наверное, целый час. И даже наступил вечер. Мама посмотрела на меня и сказала: «Так, ты, кажется, просох. Можно отправляться в путь».
А папа посмотрел на небо, на солнце, которое клонилось к закату, и сказал: «Идти в лес сегодня уже поздно. Я предлагаю вернуться домой, а в лес пойти завтра с утра».
Мы с мамой тоже посмотрели на солнце, которое клонилось к закату, и согласились с папой. Потом мы тщательно погасили костер. Папа сказал, что костры на болоте надо обязательно гасить, потому что может загореться торф. И пошли вдоль болота в направлении нашей дачи. Болотное привидение. Пока
Пока мы шли вдоль болота в сторону нашей дачи, стало смеркаться. Повеяло сыростью и какими-то болотными запахами.
«Что там на болоте есть?» – спросил я папу.
«Болото – это особый мир растений и животных», – сказал папа. «На болоте своя растительность – мхи, осока, клюква, морошка и свои животные – лягушки, пиявки, змеи, болотные птицы, стрекозы, комары».
«Ой, что это?» – испуганно воскликнула мама, перебив папин рассказ.
Мы с папой посмотрели на маму и не поняли, чего она испугалась. А мама указывала куда-то на болото и повторяла:
«Смотрите, смотрите!» Папа и я посмотрели туда, куда указывала мама.
«Вот это да!» – воскликнул папа.
«Ой!» – вздрогнул я. «Привидение!»
Оттуда, из самого центра болота, к нам двигался кто-то темный, мохнатый, с горящими глазами. Глаза огоньки мигали, как будто страшилище подмаргивало нам и хотело сказать: «Вот я сейчас вас сожру!»
«Бежим!» – закричал я и рванул от болота изо всех сил. «Стой, стой, куда ты?» – закричали хором папа и мама мне вслед. «Стой, не бойся!» Как же не бояться? Я бежал изо всех сил, потом споткнулся и упал в кусты. Я хотел вскочить на ноги и бежать дальше, но моя рубашка зацепилась за куст. Пока я отцеплял свою рубашку, я подумал: а как же мама и папа? Ведь страшилище сожрет их. И я побежал через кусты назад, а мама с папой, оказывается, шли мне навстречу и кричали: «Алешка, следопыт, где ты?» Они увидели меня и обрадовались. Папа сказал: «Чего ж ты испугался?»
«Там страшилище с огненными глазами», — сказал я, показывая в сторону болота.
«Тебе почудилось», — улыбнулся папа.
«А как же глаза, огоньки?» — спросил я. «Ведь вы же их тоже видели!»
«Огоньки видели», — согласилась со мной мама. «Но это никакие не глаза страшилища, а самые обыкновенные огоньки».
«Почему же на болоте огоньки?»
И папа объяснил мне:
на дне болота гниют остатки растений, животных, утонувших в трясине, и при этом образуется болотный газ. Когда этот газ прорывается из глубины на поверхность, то при соприкосновении с воздухом он загорается.
«Это я знаю», — говорю я папе, — «что без воздуха ничего загореться не может».
«Да-да», — кивает папа и продолжает: «Вот этот горящий газ ты и принял за глаза огоньки, а от страха и страшилище привиделось».
«Да, у страха глаза велики», — добавляет мама. «От страха может много такого привидеться, чего на самом деле никогда не бывает. Поэтому лучше не пугаться. Тем более, что ты мужчина и следопыт».
Я тоже вспомнил, что я следопыт, и спросил папу:
«Почему же огоньки двигались как живые, если это всего лишь газ?»
«Потому что дул ветер», — ответил папа. «И облачка газа, выскочившие на поверхность, вспыхивали и двигались, подгоняемые ветром».
«Как хорошо, что это болотные огоньки, а не страшилище», — обрадовался я. И мы пошли домой.
Когда мы подошли к даче, уже совсем стало темно. Папа достал ключ и начал открывать замок.
Но у него ничего не получалось.
«Ну и дела», — сказала мама расстроенно. «Неужели придется ночевать на улице? Я так устала». А тут папа и открыл замок. Мы вошли в дом, подогрели чайник и сели чай пить. Я папу спрашиваю: «Кто замок придумал?»
«Сейчас ты ляжешь спать на свой любимый диван, а я расскажу тебе про замок», — пообещал папа.
Мы допили чай и стали укладываться. А что было потом, я не помню. Рассказывал мне папа про замок или не рассказывал, не помню.
Только я помню, что мне приснился вот такой сон. Говорящий замок. Второй дачный сон следопыта. Темной ночью возле колхозного амбара остановился грузовик. Из машины выскочили 4 грабителя в черных масках и наставили на сторожа большое ружье.
«Сдаюсь!»
— сказал сторож, зевнул и поднял руки вверх.
«Ваша взяла!»
Грабители связали сонного старичка, заткнули ему рот кляпом, усадили на лавочку, и сторож снова уснул. Один из грабителей достал ломик Фомку, сорвал с двери амбара замок и отбросил его в сторону. Отворив двери, грабители стали выносить из амбара и грузить на машину мешки с колхозным зерном. Старый амбарный замок, глядя на связанного сторожа и исчезающие мешки с зерном, сильно загрустил. Он подвигал дужкой, искореженной бандитским ломиком Фомкой, и принялся печально читать стихи.
«Две золотая с серебряной справа и слева стояли хитрой работы искусного бога Гефеста собаки, стражами дому любезного Зевсу царя Алкиноя».
Серая амбарная мышь, тоже наблюдавшая за грабителями, которые лишали ее мышиную семью пропитания, покосилась на замок.
«Вы это о чем?»
«Это не я. Этот древнегреческий поэт Гомер описал так замки в своей поэме «Одиссей»,
— ответил амбарный замок.
«Да ну!»
— удивилась мышь.
«Неужто и в Древней Греции замки были?»
«А то как же!»
— в свою очередь удивился амбарный замок мышиной наивности.
«Замки, они завсегда были и будут нужны».
«Когда-нибудь ты их чай отменят?»
— высказала свои сомнения мышь.
«Когда-нибудь?»
Тут замок задумался, почесал в затылке искореженной дужкой, плюнул с досадой и, кивнув на грабителей, проворчал.
«Да с такими бандюгами разве без замков можно? Ладно!»
— добавил он.
«Ты, мышь, меня в споры не втягивай, не люблю я этого. Ты лучше про замки послушай, если, конечно, интересуешься их историей».
«Интересуюсь, интересуюсь!»
— поспешно закивала мышь.
«Ну так слушай. Итак, замки в Древней Греции были очень простые. Металлическими скобами на двери укрепляли деревянный засов с треугольными выступами на верхнем ребре. К засову привязывали ремешок и через дырочку пропихивали его наружу. Уходя из дома, хозяин тянул за ремешок и задвигал засов, а ремешок пропихивал назад в дом. Открывался такой замок металлическим ключом-крючком. Его просовывали в дырочку и, упирая на треугольные выступы, отодвигали засов. Правда, ключик этот, длиной почти метр, грекам приходилось таскать на плече».
«Эх, нашему бы амбарному сторожу такой ключ!»
— мечтательно воскликнула мышь.
«Он бы им грабителей по башке как трахнул!»
«Как же трахнешь их? У них же ружье с патронами!»
— оборвал мышиные мечтания замок.
«Ты не перебивай, а слушай! В древнегреческом замке ключ толкал засов, а вот римляне сделали по-другому. У них ключ поворачивался в замке, цепляясь бородкой за выступы засова, задвигал его уже без помощи ремешка и отодвигал, когда нужно. По этому принципу, можно сказать, действуют и современные замки. И ключ римский по размеру был уже как нынешний. Мужчина-римлянин вешал его на ремешок и носил на шее, ведь карманов тогда еще не было».
«А нынче-то все себе карманов понашивали!»
— снова вмешалась мышь.
«И добро в карманы пихают, пихают, а мышкам шиш! Вон, вон, смотри!»
— кивнула она на грабителя, который собирал в карманы просыпавшееся из мешка зерно.
«Разве в такой стране, где у всех карманы, проживешь тихой мышкой?»
«Еще раз предупреждаю, не перебивай!»
— строго сказал замок.
а то не буду больше рассказывать. Так вот,
продолжал замок.
Мужчина-римлянин носил ключ на шее, а после свадьбы передавал его жене, которая надевала ключ себе на пальцы. Ключ служил как бы обручальным кольцом.
Вот это да!
Воскликнула мышь.
Какие эти римляне умные и изобретательные!
С досадой кашлянул амбарный замок и продолжал.
Немецкое слово «шлоссер» – «слесарь» произошло от слова «шлосс» – «замок», потому что в XVI веке каждый слесарь, вступая в слесарный цех, должен был сдать экзамен, собственноручно сделать замок. А это было не так-то просто, ведь замки к тому времени стали намного сложнее по конструкции, с пружинами, со многими деталями, да еще и с тонкими украшениями. Ключ со сложной резной бородкой. Такой замок уже нельзя было открыть чужим ключом, потому что прорези на бородке ключа точно соответствовали только своему замку.
А тяжеленные засовы в дверях старинных замков тоже такими ключами отпирали?
Спросила мышь и тут же пояснила, опасаясь, как бы ее не сочли слишком образованной.
Я эти замки на картинке ела в одной старинной книжке.
Нет, мощные засовы на окованных железом воротах крепостей и замков не под силу такому ключу. Они закрывались специальным рычажным устройством, и занимался этим специальный человек-привратник, слуга при вратах.
Рассказ амбарного замка был прерван воем милицейской сирены, донесшимся с деревенской околицы.
«Сейчас начнется потеха!» —
сказала мышь. Через мгновение перед амбаром затормозил милицейский газик. Начали стрелять грабители в милиционеров. Полили милиционеров в грабителей. У грабителей оказалось меньше патронов, и скоро они сдались. Главный милиционер поднял с земли амбарный замок.
«Вещественное доказательство взлома!»
сказал он и положил замок в свою машину.
«Эх, теперь этот замок в город поедет!»
С завистью прошептала мышь.
«Будет в милицейском музее на чистой тряпочке под стеклом лежать! И за что ему такая везуха?»
Она грустно вздохнула и побежала рассказывать своим мышатам про устройство старинных замков. Глава 5. Лесные тайны. Лес – это не просто деревья. Рано утром мы с мамой и папой снова отправились в лес. На этот раз наше путешествие проходило благополучно. Мы шли и вспоминали о приключениях, которые случились с нами вчера.
«А помните, как я в болото упал? Ха-ха-ха-ха-ха!» – вспоминал я и смеялся. «Помним! Ха-ха-ха-ха-ха!» – смеялись вместе со мной мама и папа. Так мы и дошли до леса.
«Вот это и есть лес!» – сказал папа. Я посмотрел вперед и не увидел никакого леса.
«Где же лес?» – спросил я папу.
«Никакого леса там нет. Просто много-много деревьев. И все». «Нет, не все», — говорит папа. «Лес — это не просто много деревьев, это целый мир. Но открывается царство леса только очень внимательному человеку».
«Царство?» — не поверил я.
«Конечно», — кивнул папа. «Лес — это настоящее царство».
«Расскажи», — попросил я папу.
«Царство леса состоит как бы из нескольких этажей», — говорит папа. В лесу есть и подземелье, Там, под землей, живут в норках и маленькие мыши, и большие барсуки. В первом наземном этаже, в траве и опавшей листве, живут разные насекомые. Второй этаж – кустарник, место, где обитают некоторые птицы. Здесь они вьют свои гнезда. Другие птицы живут на самом верхнем этаже, на деревьях.
Я слушал папин рассказ, а потом увидел одно странное дерево. Я давно удивлялся, почему оно белое.
«Что это за дерево?» – спросил я папу. «Почему оно белое?»
«Это дерево береза», – ответил папа. «А белое оно потому, что у него кора белого цвета».
«Береза?» – переспросил я. «Что за береза такая?»
Береза – национальное русское дерево.
«Помнишь мультик о простоквашине?»
– непонятно к чему вдруг спросила мама.
«Конечно помню», – ответил я. «Еще бы не помнить такой смешной мультик!»
«Вот-вот», – улыбается мама. «В простоквашинском мультике кот говорит, что валенки – это национальная русская обувь, а береза, по-моему, национальное русское дерево».
«Почему?» – спрашиваю я.
«Потому что береза растет в самом сердце России, в средней ее полосе. Береза, как, впрочем, и валенки, одна из характерных примет нашей с тобой родины».
«Береза, как родственница, испокон века выручала россиян», – вступает в наш разговор папа. «Чего только не научились делать из нее русские люди».
«А что делают из березы?» –
поинтересовался я. «Во-первых, — говорит папа, — сухие березовые дрова — замечательное топливо для русской печки. Во-вторых, из бересты, наружной части березовой коры, плетут лапти, лукошки. В-третьих, из березовых ветвей получаются самые лучшие в мире метлы. В-четвертых, из березовых почек изготавливают лекарства».
«Ух, и здоровское дерево! — восхищаюсь я березой».
«Береза очень любит сырые почвы», – продолжает вслед за папой мама. «Представляешь, что летом за сутки, то есть за 24 часа, береза с помощью своих корней может выкачать из почвы и передать ветвям и листьям около 40 ведер воды?»
«Ну, – удивился я, – и живет береза больше 100 лет», – заключает папа.
Баобаб – национальное африканское дерево.
«Целых 100 лет живет береза? Ого-го!»
Не перестаю я восхищаться березой, а потом задумываюсь и спрашиваю маму и папу.
«Вот вы говорите, береза – национальное русское дерево. А вот национальное, например, африканское дерево есть?»
«Есть, — говорит папа, — это баобаб».
«Что за баобаб такой?» — спрашиваю я недоверчиво.
«Баобаб — действительно необычное дерево, — отвечает папа. Высота его всего около 20 метров, но зато ствол в окружности достигает 40 метров. Из волокон баобабовой коры делают веревки и грубые ткани».
«А баобабские дрова хорошо горят в печке?»
– интересуюсь я. «Не баобабские, а баобабовые. Это, во-первых, – поправляет меня папа. А во-вторых, из баобаба дров не получится. Его древесина не горит». Разочарованно тяну и делаю вывод. «Баобаб – ерунда по сравнению с березой».
«Ну почему же?» – не соглашается мама. «Тебе, может быть, береза больше нравится, а африканскому человеку – баобаб. Каждому свое».
«Ну ладно, — говорю я, — я согласен. Пусть каждый любит свое национальное дерево».
«Но при этом, — добавляет папа, — пусть каждый относится с уважением к национальному дереву другого, а то люди ссориться будут».
«Я буду уважать баобаб, — торжественно обещаю я папе».
Какие еще деревья бывают?
«Баобаб растет в Африке», — говорю я папе. «А у нас в лесу какие еще деревья, кроме березы, растут?» «Вот мы сейчас соберем коллекцию листьев разных деревьев, и ты запомнишь, какие деревья, как называются и как выглядят», — сказала мне мама. И мы все вместе стали подходить к деревьям и рассматривать листья. И я узнал, какие листья у дуба, осины, липы, клена, рябины. А еще я узнал, что у елей сосны вместо листьев как бы иголки. У всех деревьев листья на зиму опадают, а еловые и сосновые иголки остаются. Мы ходили возле деревьев, собирали разные красивые листья, и тут под одним деревом я увидел что-то непонятное.
«Что это такое?» – спросил я. «Вот же, вот, смотрите!» – говорил я, показывая на непонятную штуку под деревом. «Что это такое?»
«Гриб», – ответила мама.
«Гриб?» – повторил я. «Почему гриб? Что такое гриб? Зачем?»
«Не слишком ли много вопросов сразу?» – улыбнулась мама. «Давай по порядку». И она стала рассказывать про грибы. Грибы – это очень интересные организмы. Они бывают самые разные. Одни маленькие, например, пушок плесени – это гриб. Другие грибы – большие, как, например, подосиновик, который ты видишь перед собой. Разные грибы человек использует по-разному, продолжала рассказывать мама. С помощью грибов-дрожжей делают хлеб и пиво. Другие грибы, те, которые растут в лесу, человек непосредственно употребляет в пищу. «Но не все грибы, растущие в лесу, можно есть», — говорит папа. «Конечно», — поспешно соглашается мама, «некоторые из лесных грибов ядовитые. Если съесть их, можно заболеть или даже умереть».
«Какие ядовитые, а какие нет?» — спрашиваю я.
«Мухоморы, поганки, ядовитые, а боровики, подберезовики, подосиновики, сыроежки, лисички съедобные и очень вкусные». Мама рассказала мне, как отличать съедобные грибы от ядовитых, и показала их. Я рассмотрел грибы очень внимательно и сказал маме: «Теперь я смогу различать грибы». «Так сразу вряд ли», — усомнилась мама. «Поэтому, когда будешь собирать грибы, не надейся только на свою память. И если хоть чуть-чуть усомнишься в том, какой это гриб, съедобный или ядовитый, посоветуйся с опытными грибниками». Плохо быть шампиньоном. Я внимательно смотрел, где какие грибы растут, и заприметил. Белые грибы под березами, дубами, елями и соснами. Подберезовик под березами. Подосиновики только под осинами. «Почему одни грибы в одних местах растут, а другие в других?» – спросил я маму. «Каждый гриб дружит с какими-то определенными деревьями. Например, подберезовик с березой, подосиновик с осиной», – сказала мама. «И они помогают друг другу добывать пищу из почвы». «Разве так может быть?» – удивился я. «Дерево вон какое огромное, а гриб маленький. Разве может такой маленький гриб помочь такому большому дереву?» «Может», – заверила меня мама. «Вот ты, например, маленький, а мы с папой большие. Но ты же поддерживаешь нас в жизни, доставляешь радость. Доставляешь?» Я подумал об этом и согласился с мамой. «Да, я доставляю вам радость. Ты доставляешь нам особую радость, такую, какую мы сами себе доставить не можем», – продолжала мама. «Вот так и маленький гриб доставляет большому дереву такую пищу, какую само дерево добыть не может». «А что делает дерево для гриба? Вы-то меня и кормите, и одеваете». «И дерево обменивается с грибом той пищей, которую может добыть из почвы только оно». «Значит, деревья и грибы не могут жить друг без друга», – решил я. «Как ты, папа и я не можем друг без друга». «Да», – согласилась мама.
И вот, например, белый гриб может жить только в лесу рядом со своими любимыми деревьями. Но иногда бывают и исключения из общего грибного правила. Вот, скажем, гриб-шампиньон может расти почти везде, ему все равно, где расти. Шампиньоны даже в огороде на грядках разводят.
«Разве у шампиньона нет любимых деревьев?» – удивился я. «Разве шампиньону все равно, кто с ним рядом?»
«Да», – подтвердила мама, – «ему все равно».
«А бывают такие люди, которым все равно, где они живут, кто живет с ними рядом?» – спросил я. «Бывают люди, как шампиньоны?»
«Бывают», – сказала мама.
«Плохо быть шампиньоном», – сказал я.
Лесные санитары. Я шел по тропинке вместе с папой и мамой и размышлял о том, какая интересная жизнь в лесу. И тут я увидел грибы. Где бы вы думали?
Ни за что не догадаетесь.
На дереве.
Да-да,
они росли прямо на стволе дерева. Правда, дерево было сухое.
«Смотрите, смотрите!» – закричал я папе и маме. «Грибы на дереве!»
«Эти грибы можно назвать лесными санитарами», – сказала мама.
«Как это санитарами?» – удивился я. «Они что ли следят за чистотой в лесу?»
«Вот посмотри», – сказала мама, показывая на дерево с грибами. «Это дерево уже умерло и засохло. Теперь оно будет долго-долго гнить. В нем разведутся разные вредные жучки, которые могут потом погубить и соседние деревья. А грибы, чтобы не дать жучкам воли, поселяются на сухом дереве и стараются побыстрее переработать мертвую древесину».
«Во что же они ее перерабатывают?» – не понял я.
«Эти грибы-санитары перерабатывают мертвую древесину в пищу для других грибов, для травы, цветов и других деревьев», – объяснила мама. «Так грибы-санитары помогают очищать лес и одновременно подкармливают его обитателей. А мертвые деревья только благодарны грибам за то, что грибы помогают им быстрее ожить. Ведь, став пищей для других растений, мертвые деревья оживают в этих растениях. Правда, не целиком, не в прежнем виде, а оживают, изменившись».
«Эх», – громко сказал папа и перебил мамин рассказ. «Кажется, мы заблудились».
Мы заблудились. Ура!
Вот так мы ходили по лесу, ходили, разговаривали, разговаривали, деревья да грибы разные рассматривали и заблудились.
Папа так и сказал. «Кажется, мы заблудились».
«Ой, этого еще не хватало!» – испугалась мама.
А я не испугался, а даже очень обрадовался. Это же настоящее приключение – в лесу заблудиться. Может быть, мы даже до вечера не найдем дорогу домой и заночуем в лесу. А ночью на нас нападут волки, и я их прогоню и спасу маму с папой. Пока я представлял, как я раскидываю волков в разные стороны, папа достал из кармана какую-то круглую коробочку, поколдовал над ней и сказал, тыча пальцем куда-то:
«Наш дом в той стороне».
«Как же папа узнал, в какой стороне наш дом?» – подумал я. А мама сказала: «Перед обратной дорогой я предлагаю немного передохнуть и подкрепиться». Мама достала из походной сумки салфетку, расстелила ее на зеленой траве, разложила бутерброды, достала термос с чаем, и мы стали подкрепляться.
«Как ты узнал, что наш дом в той стороне? Ведь мы же заблудились!»
«Нужное направление подсказал мне компас», — отвечает папа и спокойно бутерброд откусывает.
«Это он, наверное, про ту волшебную коробочку говорит», — понял я и удивился. «Как же можно про такую волшебную коробочку так спокойно говорить? Если бы у меня такая была, я бы от радости выше деревьев прыгал!»
«Расскажи про эту волшебную коробочку», — попросил я папу.
«Историю про коробочку-компас придется начинать издалека», — сказал папа. «Поэтому я сначала расскажу про четыре стороны света». Четыре стороны света. Давным-давно, в древние времена, начал папа, люди стали ориентироваться, то есть определять направление своих путешествий по Солнцу, Луне и звездам. Ведь и Солнце, и Луна, и звезды в определенное время суток всегда находятся в одном и том же месте. Поэтому они и являются хорошими ориентирами.
«Да, я понял», — говорю я папе. «Если, например, вчера в 12 часов дня солнце находилось над нашим домом, то и сегодня в это же время оно будет над нашим домом. Так, да?»
«Совершенно верно», — соглашается папа и поднимает вверх указательный палец. «Но при одном условии. Если ты и вчера, и сегодня наблюдаешь солнце с одного и того же места». «Да-да», — киваю я в ответ папе. И вот, древние ученые решили, что им надо как-то закрепить в пространстве местоположение этих ориентиров – Солнца, Луны и звезд, продолжал папа. То есть ученые условно разделили окружающее нас пространство на четыре стороны света. Юг – это там, где Солнце поднимается над горизонтом на самую большую высоту. Точка, прямо противоположная югу, получила название «Север». А если встать лицом к северу, то справа будет восток, слева – запад. «А ночью как по звездам ориентироваться?» – спросил я. «Очень просто», – говорит папа. «Найди на небосклоне полярную звезду, в той стороне, где полярная звезда и находится север».
«Все ясно», – сказал я. «Если я знаю, что мой дом находится в северной стороне от того места, где я нахожусь, то, определив по солнцу или по полярной звезде север, я пойду в этом направлении».
«Ты действительно все правильно понял. Ты настоящий следопыт», — сказал папа и посмотрел на меня с нескрываемой отцовской гордостью.
Которая подсказывает, куда идти. Пока папа рассказывал про четыре стороны света и учил меня ориентироваться, то есть находить нужное направление по солнцу, солнце светило очень ярко. Но потом оно вдруг зашло за тучу. Я посмотрел на небо, чтобы попробовать сориентироваться по луне и звездам, но не увидел ни луны, ни звезд.
«А где же луна и звезды?» – спросил я папу.
«Во-первых, днем даже в ясную погоду ты никогда не сможешь разглядеть на небе луну и звезды», – сказал папа. «Их можно увидеть только в темноте, ночью. А во-вторых, если небо затянуто облаками, то даже ночью ты их не увидишь».
«Как же ориентироваться, если небо затянуто тучами, и ни солнца, ни луны, ни звезд не видно?» – растерялся я. «Что тогда делать? Тучи разгонять, что ли?»
«Нет, тучи разгонять не надо», — улыбается папа. «Да это нелегко сделать. В случае пасмурной погоды нам поможет коробочка, которую ты назвал волшебной».
«Та коробочка, которая подсказала тебе, куда идти?» — сразу вспомнил я. «А откуда же она узнала, в какую сторону нам надо идти?»
Папа достал из кармана свою волшебную коробочку и стал объяснять. «Древние моряки, путешественники».
«И следопыты», — подсказываю я.
«И следопыты», — продолжает папа, «не раз задумывались, как и ты, о том, как же ориентироваться в пасмурную погоду. В такую погоду небо затянуто тучами, и ни днем солнца, ни ночью луны со звездами не видно. И вот кто-то очень внимательный,
наверное, следопыт какой-нибудь», — говорю я.
«Скорее всего, следопыт», — соглашается папа. Так вот, кто-то внимательный заметил, что длинная тонкая магнитная пластинка, если дать ей свободно вращаться, всегда будет указывать на север. «Вот, смотри», — добавил папа и показал мне свою волшебную коробочку. И в самом деле, стрелка показывала в одну и ту же сторону, как бы папа не поворачивал коробочку. Такую магнитную пластинку-стрелку поместили на острие, расположенное в середине картонного кружка, разделенного на части, соответствующие сторонам света. «Вот и получился компас, который ты видишь перед собой», — говорил папа, демонстрируя мне свою волшебную коробочку. «И если нет на небе ни солнца, ни луны, ни звезд, компас все равно укажет тебе стороны света. Теперь ты понял, что такое компас?» «Понял», — говорю я. «Компас — это волшебная коробочка, которая подсказывает, куда идти». «Здравствуй, брат!» Папа рассказал мне про компас и даже дал подержать его. Держал я компас в руках, вертел его, вертел, и тут вдруг в кустах как затрещит, как затопает! Я компас из рук выронил, сижу и шелохнуться не могу, потому что из кустов на поляну вышел такой большой, рогатый, коричневый кто-то. Стоит и смотрит на нас большими грустными глазами. Я очень испугался, а папа с мамой почему-то совсем не испугались. Папа говорит этому рогатому: «Здравствуй, брат!» А мне говорит: «Не бойся, это лось. Он добрый и мирный, если, конечно, ты сам на него нападать не будешь». Лось постоял несколько мгновений, посмотрел на нас и ушел. «Вот так лось!» — говорю я с восторгом и смотрю ему вслед. «Вот так лосище! Такой здоровый!» «Это еще не самый большой», — говорит папа. «Лоси бывают длиной до 3 метра, а ростом больше 2 метра. Весят они более 500 килограммов. У самок рогов нет, а у самцов, как у того, которого мы только что видели, большие рога. В наших лесах можно нередко встретить лосей, так что это не последняя твоя встреча с лосем».
«Кого еще можно встретить в наших лесах?» – спрашиваю я.
«Можно встретить тех, про кого ты часто в сказках читаешь», — говорит папа. «Зайца, лису, волка».
«Ну, про зайца и лису я знаю. А вот про волка расскажи, пожалуйста».
«Волка ноги кормят». «А что ты про волка знать хочешь?» – спрашивает меня папа.
«Может волк с нашим лосем справиться, или лось его поборет?»
«Если лось взрослый и не больной, то один волк ему не страшен», – отвечает папа. «Но если даже на большого и сильного лося нападет стая волков, то ему придется нелегко».
Мне стало жалко нашего лося, и захотелось, чтобы волки держались подальше от него. «Пусть они лучше за кем-нибудь другим охотятся».
«Ведь волк не только на лосей охотится?» – спрашиваю я папу. «Волк охотится в основном на диких животных, и на лосей, и на зайцев, и на косуль», – говорит папа. «Причем в первую очередь ему попадаются больные животные, которые не могут быстро бегать. Но если в каком-то лесу разводится очень много волков, и им не хватает лесной добычи, то они начинают воровать домашних животных в окрестных деревнях».
«В каких деревнях?» «Не понял я.
В окрестных, то есть в тех деревнях, которые расположены окрест, недалеко», — объясняет папа непонятное мне слово.
«А почему волка ноги кормят?»
«Потому что волку приходится много бегать в поисках добычи», — говорит папа. «Ведь волк ищет свою добычу по следу, а чутье у него замечательное. Он, например, даже под снегом чувствует запах металлического капкана. И слух у волка очень острый, он слышит далеко вокруг. Еще волк может, если не найдет добычу, не есть около недели, но становится от голода очень злым».
«Да?» – переспросил я с дрожью в голосе, посмотрел вокруг и сказал папе с мамой: «Кажется, мы засиделись на этой полянке.
А ведь нам еще через лес домой возвращаться. Да, путь предстоит не близкий, соглашается мама. Пора идти. И мы отправляемся через лес в обратный путь. Вещая птица. Я смотрю по сторонам, вспоминаю папин рассказ о лесных обитателях, и вдруг вижу на дереве настоящую ворону. В городе я их часто видел. А в лесу еще и вороны живут, говорю я и показываю на дерево.
Это не ворона, а ворон, поправляет меня папа.
Муж вороний, что ли?
Нет, ворон не вороний муж. Ворон совсем другая птица. Не путай ворона с вороной, предупреждает папа. Вороны встречаются довольно часто, они даже у нас в городе живут. А ворон – редкая птица. Ворон крупный, длина его тела может быть до 70 сантиметров.
Ну и птичка, удивляюсь я.
Посмотри на него внимательно, показывает папа на ворона. Видишь, его оперение черного цвета.
И блестит, как металлическое, говорю я.
Совершенно верно, кивает папа. Недаром же специально обработанную сталь темного цвета с отблеском называют вороненой, а черную, как ночь, лошадь – вороной. Этими названиями и сталь, и черная лошадь обязаны ворону. Вдруг подал голос ворон.
«А чего это он?» – удивился я. «Разве он не каркает, как ворона?»
«Нет, его разговор совсем не похож на воронье карканье».
А ест он то же самое, что и ворона, или что-нибудь другое?
Ест он почти все, что ему попадается съедобного. Насекомых, ягоды, фрукты. Ест падаль павших животных. Ворует яйца у других птиц. Ворон, так же, как и ворона, любит блестящие вещи. В гнезде у него можно найти ложки, металлические пуговицы, стеклянные бусины.
Ха-ха-ха-ха-ха! Засмеялся я и говорю. Он что, совсем глупый? Прямо как маленький ребенок, тащит в гнездо всякую ерунду.
Нет, он не глупый, возражает папа. С древних времен ворона называют вещей, то есть мудрой птицей. Он очень умный и ловкий, умеет подражать голосам животных и даже голосу человека.
Он 300 лет живет, правда? Так в сказках пишут.
Ворон живет около 70 лет и отличается в течение всей жизни завидным постоянством. Строит гнездо в одном месте и остается все время с одной и той же подругой. Подтвердил ворон папины слова, потом взмахнул черными, как ночь, крыльями и полетел по своим делам. И мы продолжили путь домой.
Запах полыни. Когда мы вышли из леса, уже стемнело. И вдруг в этой темноте я почувствовал какой-то необычный и приятный запах. Это ветер принес его ко мне. «Чем-то пахнет», — сказал я. «Это запах полыни», — сказала мама. «А почему запах? Откуда запах?» «Где-то в поле недалеко от нас растет полынь», — стала объяснять мне мама. Ветер подул на это растение, подхватил мельчайшие его частички и вместе с потоком воздуха принес нам. «Частички полыни попали тебе в нос, твой нос ощутил их и передал особый сигнал в мозг. А мозг вспомнит, если раньше ты уже знакомился с полынью, и сообщит тебе, это запах полыни». «Зачем нужен запах?» – спрашиваю я. «Если я раньше видел полынь, то и теперь ее увижу и узнаю». «Как же сейчас, в темноте, ты сможешь увидеть и узнать полынь?» – говорит мама. «А что, если бы полынь была очень нужна тебе именно сейчас? Например, как лекарство?»
Тут и папа вступил в наш разговор. Он сказал, «Запахи очень важны и в жизни человека, и в жизни животных».
Как, например, могла бы косуля в густом лесу узнать о приближении волка, если бы не учуяла его по запаху? И человеку запахи сообщают много важного, могут предупредить его о разных опасностях. И мама поддержала папу. Она сказала: «Помнишь, вчера ты узнал по запаху о том, что колбаса испортилась? А если бы запах не предупредил тебя, ты съел бы испорченную колбасу и отравился».
«Что же еще может запах?» – поинтересовался я.
«Используя запах, можно, например, отпугивать вредных насекомых», – ответила мама. «Или привлекать, приманивать во время рыбалки рыбу», – ответил папа. «Опускаешь в воду специальную кормушку, в которой находится черный хлеб с подсолнечным маслом. Караси чувствуют любимый запах и сразу плывут к твоей удочке. А здесь уж лови, не ленись».
Мне сразу представилось, как мы с папой пошли на рыбалку и наловили много-много карасей, подманивая их подсолнечным маслом. Эх, здорово было бы!
«Конечно, без запахов не обойтись!» — согласился я с папой и с мамой и стал вертеть носом из стороны в сторону, чтобы снова уловить и почувствовать запах полыни.
Не видно, но слышно. Я крутил носом из стороны в сторону, пытаясь уловить запах, но неожиданно услышал знакомый звук.
Донеслось издалека. Папа сказал: «Корова мычит в деревне. Сейчас тихо, поэтому звук донесся до нас».
«А звук, как и запах, по воздуху прилетает?» – спросил я.
«Да, звук передается с помощью воздуха», — ответил папа.
«Как же так? Не понимаю я. Ведь звук нельзя почувствовать носом. У него же нет запаха».
«Помнишь, как в нашей городской квартире ты пытался играть на моей гитаре? Помнишь, как дрожали, колебались струны?» Я молча киваю. «Струна дрожит, колеблется, толкает частицы воздуха, а те толкают друг друга. Так колебания струны передаются по воздуху и достигают нашего уха. Ухо улавливает колебания, и мы слышим звук».
«Почему же мы не видим, как воздух колеблется?» – спрашиваю я папу.
«Потому что частички воздуха очень маленькие, и их колебания незаметны для глаза. Их не видно глазу, но слышно уху».
«А как же мы слышим коровий голос?» — спросил я и тут же засмеялся, потому что представил очень смешную картинку. Будто у коровы в горле гитара. «У коровы в горле гитара, что ли?» Папа, наверное, тоже представил корову с гитарой в горле, потому что он тоже засмеялся. И мама засмеялась вместе с нами.
«Нет, — говорит папа, — гитары в горле у коровы нет. Но у нее и у человека есть в горле голосовые связки. Они колеблются, как струна, и передают свои колебания воздуху».
Я тут же решил поколебать воздух своими голосовыми связками. Повернулся в сторону леса и изо всех сил как закричу: «Тра-та-ра-ра-ра-ром!» И спустя несколько мгновений лес мне ответил:
Я хотел было уже испугаться, но вспомнил, что это эхо мне ответило. Только я не знал, какое оно, это эхо.
«А почему эхо?» – спросил я. «Какое оно? Почему оно ответило?»
«Ты повернулся в сторону леса и крикнул», – стал объяснять папа. «Звук летел по полю, потом ударился о деревья, которые стоят стеной, отскочил от этой стены леса и полетел назад. Эхо – это вернувшийся к тебе твой голос».
«Я все понял», – сказал я. «Но больше кричать в сторону леса я не стал. Хоть это и мой голос возвращался ко мне из леса, а все равно страшно. Кажется, будто тебе из темноты кто-то чужой огромным ртом отвечает».
«Почему же мой крик так быстро назад вернулся?» – спросил я. «Ведь мы уже далеко от леса отошли». «Звук очень быстро передается по воздуху», – отвечает папа. Он летит со скоростью более 300 метров в секунду.
Так быстро?
Очень удивился я. Это еще что? Говорит папа, гордый скоростью звука. В воде скорость звука в несколько раз больше, чем в воздухе. Некоторое время мы шли в темноте молча, и я в полной тишине думал про звук, а потом спросил папу. «Звук передается по воздуху или по воде, да? А вот скажи, там, где ничего нет, почему звук передается?» «В безвоздушном пространстве звук вообще не передается. Например, если бы мы с тобой были сейчас на Луне, где нет воздуха, мы бы не смогли вот так просто разговаривать друг с другом». «Неужели и петь не смогли бы?» – удивился я.
«И петь не смогли бы», – засмеялся папа.
«Как же хорошо, что мы живем на нашей земле!» – обрадовался я.
Самоварный чай. Из леса мы возвратились на дачу очень уставшие.
«Еще бы не устать», — сказал папа. А мама сказала:
«Сейчас бы сесть в саду да чай попить». И она устало опустилась на скамейку возле стола, который стоял под яблоней в саду.
«Зачем же дело стало?» — спросил папа. «Сейчас сделаем чай».
«Если пить чай в саду, то нужен самовар», — сказала мама.
«Неужели мы со следопытом не сделаем чай для любимой мамы?» — сказал папа. «Тащи, следопыт, щепки, самовар будем ставить».
Я принес из сарая щепки, а папа притащил какую-то блестящую железную бочку с ручками.
«А где чайник?» – спросил я. «Я думала, что мы будем костер разжигать и чайник на костре греть. Я думала, что это называется самовар. А когда чайник греется на печке или на плите, то это значит, будет печка-вар или плита-вар. Но оказалось, что самоваром называется та блестящая бочка с ручками. Как же эту бочку на костре греть?»
«Самовар не нужно греть на костре», – говорит папа. «В том-то и весь фокус, что костер внутри самовара».
Тут папа снял с самовара крышку и стал опускать щепки прямо в трубу, которая была внутри самовара. Потом папа поджег щепки. Самовар задымился и стал греться. А потом мы сидели посреди сада за столом, на котором фыркал самовар, и пили чай. «Самоварный чай самый вкусный на свете», — говорил я после каждой выпитой чашки. Я не помню, сколько чашек мы уже выпили, когда мне показалось, будто сверху на нас кто-то смотрит.
Кто-то смотрит на нас с небес.
Мне показалось, будто кто-то смотрит на нас с небес. Я поднял голову вверх и увидел звезды. Раньше я много раз видел звезды на небе, но теперь мне показалось, что это не просто звезды, а звезды-глаза.
«А откуда звезды? Почему звезды?» – спросил я. «Как они светят?»
Папа отхлебнул чай и, в свою очередь, спросил меня: «А как ты сам думаешь, почему звезды светят? За счет чего рождается их свет?»
«Ну, они просто так светят», — ответил я.
«Светят, и все, как будто даром». «В этом мире ничего не бывает просто так, даром», — сказал папа. Звезда – это раскаленный газовый шар, который дарит нам тепло и свет. Но эти тепло и свет она дарит нам за счет самой себя. Вот наше Солнце – это звезда. Оно дает нам свет, тепло, и при этом каждую секунду теряет в массе 4 миллиона тонн.
«Получается, что Солнце, как свеча, светит и сгорает?» – спросил я.
«Примерно так», – кивнул папа.
«Что же будет, когда свеча Солнца сгорит совсем?» – испугался я. «Мы будем жить в темноте?»
«Пока в ближайшие несколько миллиардов лет нам нечего бояться», – успокоил меня папа. «Запасы вещества у Солнца велики. И потом наверняка ученые придумают выход из положения. Может быть, даже ты подрастешь и что-то придумаешь».
Папа посмотрел на меня с надеждой. «Еще не знаю», – смутился я. «Что придумать? Но постараюсь». Потом я спросил. «Солнце – самая-самая большая звезда на свете?»
«Нет», – покачал головой папа. «Есть звезды больше Солнца».
«А почему тогда Солнце кажется таким большим, а все другие звезды – маленькими?»
«Потому что Солнце ближе к нам, чем все остальные звезды. А то, что ближе к тебе, кажется больше».
«Солнце оранжевое, а другие звезды почему-то белые», – говорю я. «Это кажется из-за расстояния?»
«Свет звезды зависит от температуры на ее поверхности», – ответил папа. «Температура Солнца около 6000 градусов, поэтому Солнце – желтая звезда».
«А самые горячие звезды какого цвета?»
«Голубые и белые – самые горячие. Температура на их поверхности достигает 100000 градусов».
«Вот где самоварчик ставить», – сказал я и засмеялся. Потом я стал смотреть вверх и считать звезды. 1, 2, 3, 4. Тут я сбился и спросил папу: «Сколько же звезд на небе?»
«Без телескопа простым глазом с Земли можно увидеть примерно 3000 звезд. С помощью телескопа – миллионы», – ответил папа.
И я задумался на минутку, а потом сказал: «Земля не горит, как Солнце, значит, она не звезда? А что же такое Земля?»
«Земля – это одна из планет Солнечной системы. Она вращается вокруг Солнца и одновременно вокруг своей оси», – ответил папа. «Срок, в течение которого Земля полностью обращается вокруг своей оси, – это сутки, то есть день и ночь. Когда та сторона Земли, на которой живем мы с тобой, отворачивается от Солнца, у нас наступает ночь. Когда поворачивается к Солнцу – день. Тебе все ясно?»
«А за какой срок наша планета Земля облетает вокруг нашей звезды Солнца?»
«За год», – ответил папа и еще раз повторил. «Срок, за который Земля облетает Солнце – это год».
Я снова задумался и сказал: «Если Земля летает вокруг Солнца, а мы живем на Земле, значит, мы летаем вместе с ней, и значит, мы все земные летчики». Папа и мама засмеялись: «Летчики, летчики, и мы летчики, и ты летчик». Тут мне показалось, что я вместе с мамой и папой, вместе с нашим самоваром и даже вместе со столом медленно-медленно взлетаю к звездам. Все поплыло у меня перед глазами, и я уснул прямо за столом посреди сада. Глава 6. Возвращаемся в город. Кто пьет не ртом, а кожей? Утром я проснулся в своей постели и вспомнил, как вчера вечером после возвращения из леса мы пили чай из самовара и смотрели на звездное небо, как я заснул от усталости прямо за столом, а папа с мамой, наверное, перенесли меня в постель. «Следопыт, пора вставать!» – окликнула меня мама и напомнила. «Вы с папой перед отъездом в город собирались за медом сходить».
«Ой,
Мы ведь собирались мед покупать, вспомнил я и быстренько выскочил из постели. После завтрака мы с папой пошли на пасеку. А вокруг столько интересного. Вон лягушка в луже сидит и воду хлебает. Смотри, говорю я папе, лягушка прямо как кошка языком лакает.
Ты ошибаешься, следопыт. Лягушка не раскрывает рта и не высовывает язык для питья. Ртом и языком она мошек ловит, а пьет кожей.
Как это кожей?
Не верю я. А вот так, говорит папа, впитывает воду через крошечные дырочки в коже.
Ну и чудные эти лягушки, говорю я. А что еще они умеют делать? Какие они?
Лягушки живут и в воде, и на земле, рассказывает папа. Поэтому они называются земноводными. В воде они рождаются из икринок и живут маленькими головастиками. Дышат жабрами, как у рыбы. Потом подрастают, и вместо жабр у них появляются легкие, как у всех наземных животных.
Так только у лягушек получается, чтобы и в воде, и на земле жить.
Сейчас мы с тобой говорим только о зеленой лягушке, которую ты в луже видишь, отвечает папа. Кроме нее, к земноводным еще относятся и огненная саламандра, и гребенчатый тритон, и квакша, и серая жаба, и еще кое-кто, а также пипа суринамская.
Папа рассказывал про свою любимую пипу суринамскую, а в это время мимо нас пробегали овечки. Лягушка, которая в луже сидела, наверное, испугалась овечек и куда-то упрыгала, спряталась. А я побежал за овечками и закричал: «Бе-бе!»
«Не надо дразнить овечек», – строго сказал папа.
«Как нас баран бодал!» Я бежал по тропинке за овечками, а папа бежал за мной и кричал: «Не дразни их! Они столько полезного делают для людей!» Я остановился и спросил папу: «Что же они делают?»
Папа стал объяснять. «Можно сказать, овцы одевают человека, обувают его, кормят и поят. Из овечьей шерсти валяют валенки, придут нитки, из ниток ткут ткани, ковры, вяжут носки и рукавицы».
Папа рассказывал, а я смотрел на овечек и заметил, как сзади к нам подбежала одна овечка. Нет, даже не овечка, а овечище с рожками. И даже не с рожками, а с рожищами. Эта овечка наклонила голову, выставила рога и приготовилась броситься на нас. Папа эту овечку не видел и продолжал рассказывать. «Из овечьих шкур шьют шубы, шапки, из кожи обувь. Мясо овец, баранина, очень вкусное. А вот из овечьего молока делают очень вкусный сыр брынзу». Папа все рассказывал и рассказывал, а овечка сзади уже почти начала разбегаться, чтобы забодать нас. Я хотела закричать: «Папа, бежим!» Но папа мог подумать, что я трусишка, а я ведь следопыт. Поэтому я просто посмотрел одним глазом на овечку и спросил папу: «Почему у одних овечек есть рога, а у других нет?»
«У мам овец рогов не бывает совсем, или они бывают очень маленькие», – сказал папа. «А у пап баранов рога большие, настоящие, и этими рогами бараны могут очень сильно бодаться».
«Значит, сейчас нас будет бодать не овечка, а баран», – тихо сказал я. Папа оглянулся назад, а баран в это время бросился вперед на нас. Папа подхватил меня на руки и отскочил в сторону, спрятался за дерево. И баран не попал в нас с папой, но зато попал в дерево, за которое мы спрятались. Ух, как он точно попал в это дерево! Оно даже вздрогнуло, а баран упал на коленки.
«Убился! Убился!» – закричал я.
Но баран медленно поднялся и, тряся головой, побежал прочь. «Вон как головой трясет», — сказал я. «Наверное, ему очень больно».
«Он сам виноват», — сказал папа. «Не надо было на нас нападать».
«Но мне все равно было жалко барашка».
Если у него голова заболит, его даже полечить некому, сказал я.
Почему же некому, сказал папа. Всех животных лечит специальный врач, ветеринар.
Бараний доктор.
Папа сказал мне, что у животных есть свой врач, а я не поверил. Я засмеялся и сказал: «Ты, наверное, шутишь. Как же баранов лечить? Как им таблетки давать? И где у них попа, чтобы уколы делать?»
«Всем этим премудростям ветеринаров учат так же, как и других врачей», — сказал папа. «Вообще люди стараются относиться к животным с большим уважением. Существует даже специальный научно-исследовательский институт ветеринарной санитарии, который изучает болезни животных».
Я, как про этот институт услышал, сразу смеяться перестал. А папа еще сказал:
«И напрасно ты смеялся. Профессия врача-ветеринара – одна из самых древних. Люди начали лечить животных еще в 4-м тысячелетии до нашей эры».
«А чем они болели?» – спросил я.
«Во-первых, животные, как и люди, во все времена болели самыми разными болезнями», – отвечал мне папа. «Они могли и простужаться, и получать отравление, и ломать ноги. Во-вторых, лошадей, верблюдов и слонов издавна использовали в боевых действиях. Естественно, животные получали раны, и их надо было лечить».
«Эх, бедные слоники!» – вздохнул я. «И лошадки, и верблюдики!»
«В наше время, – продолжал папа, – ветеринары лечат сельскохозяйственных животных, коров, коз, свиней, гусей, кур, уток и твоих любимых барашков, которые бодают деревья».
Я вспомнил бодучего барашка, засмеялся, а потом спросил: «Это в деревне, да? А в городе нет же коров и баранов. Кого же ветеринары в городе лечат?»
«Кошек, собак, птиц, а в городских цирках и в зоопарках обезьян, львов, страусов, медведей». Я представил, как болеет бедный Мишка, и как я лечу его, и как он выздоравливает. Я сказал папе: «Может быть, когда я вырасту, буду не только следопытом, но и бараньим доктором, ветеринаром? Очень мне эта профессия понравилась».
Все ерунда по сравнению с пчелами. Чем ближе мы с папой подходили к пасеке, тем чаще вокруг нас стали появляться пчелы. Они кружились возле нас и жужжали. А я не знал, что у них на уме. Может быть, они и собирались нас покусать? Я с опаской покосился на пчел и спросил папу: «А почему медвежонок Винни-Пух говорил: „Все ерунда по сравнению с пчелами“?» Папа засмеялся и сказал:
«Сейчас узнаешь». И добавил: «Постарайся не задевать пчел, не прижимать их, а то укусят».
«А если их не задевать, они не укусят, что ли?» – поинтересовался я.
«Не укусят», – пообещал папа.
И пчелы зажужжали мирно, тоже, наверное, обещали не кусаться. Мы подошли к пасеке, и я увидел много-много маленьких домиков.
«Это ульи», – сказал папа. «В них живут пчелы».
Сбоку от маленьких домиков стоял большой сарай. Вот из этого сарая и вышел какой-то дедушка.
«Здравствуйте, Василий Макарович», – поздоровался с ним папа.
И дедушка поздоровался. Это был пасечник, пчелиный хозяин.
«Василий Макарович», – обратился папа к дедушке-пасечнику, – «вот мой следопыт пчелами интересуется. Вопросы у него к вам есть». «Ну что ж», – сказал Василий Макарович, указывая на скамейку возле сарая, – «присядем и задашь свои вопросы».
«Мы к вам за медом пришли, дедушка», – с важным видом сказал я и поинтересовался: «А что такое мед? Зачем он нужен?»
«Ты с родителями на зиму картошку запасаешь?»
– в свою очередь спросил меня Василий Макарович. «Запасаю», – важно ответил я. «Мы ее на даче в погребе храним. Картошка – это наша зимняя еда».
«А зимняя еда пчел – мед», – говорит пасечник.
Да и с человеком пчелы медом делятся.
И со мной делятся, особенно когда я болею, говорю я.
Как же пчелы мед собирают? Пчелы собирают не мед, а нектар, который потом перерабатывают в мед, пояснил Василий Макарович. Все тельце пчелы приспособлено для сбора нектара. У нее есть и специальные щеточки, и корзиночки для пыльцы на задних лапках, и длинный хоботок, которым она достает нектар. А еще есть у пчелы медовый зобик, где нектар перерабатывается в мед.
«Где же пчела мед хранит?» – спрашиваю я.
«Пчелы сами строят из воска специальное хранилище, соты, и складывают туда мед», – ответил дедушка-пасечник.
Потом он повел нас в свой сарай, дал соты с медом и пригласил чайку попить.
Я посмотрел на соты и сказал: «Пчела такая маленькая, а меда в сотах так много! Сколько же цветков нужно облететь пчеле, чтобы столько меда собрать?» «За свой рабочий день пчела облетает примерно 7000 цветков», – ответил дедушка-пасечник.
«Пчелы, наверное, очень устают», – говорю я, и, поглядев из окна сарая на ульи, удивляюсь. «И зачем-то они еще танцуют возле ульев?»
Дедушка-пасечник хитро улыбнулся и сказал: «Это одна из пчелиных тайн, которое удалось разгадать ученым-пчеловодам. Танец пчелы не просто танец, а целая система знаков, специальный язык. Так пчела сообщает своим подругам, в каком направлении и на какое расстояние нужно лететь, чтобы отыскать место, где много цветов с нектаром».
«Вот это да!» – восклицаю я. «Теперь мне понятно, почему медвежонок Винни-Пух говорил: «Все ерунда по сравнению с пчелами». А пчелиное жужжание – тоже особый секретный язык».
О чем жужжат пчелы, ученые-пчеловоды пока не смогли узнать. «Эта тайна пока не раскрыта», – ответил мне дедушка-пасечник шепотом,
будто опасался, что пчелы его услышат.
«Может быть, ты, следопыт, попробуешь разгадать ее?»
«Может быть, и попробую», – подумал я и решил с тех пор всегда внимательно прислушиваться к пчелиному жужжанию.
Мы едем на автомобиле. Мы с папой узнали на пасеке пчелиные тайны, купили мед и вернулись на нашу дачу. Когда мы подходили к даче, я увидел возле нашей калитки автомобиль. Настоящий! «А чья это машина?» – спросил я папу.
«Это машина нашего дачного соседа, дяди Сережи», – ответил мне папа. «Дядя Сережа отвезет нас в город».
«На машине?» – не мог поверить я. «Правда, что ли?»
«На машине!» – кивнул папа с улыбкой.
«Ура!» – закричал я и побежал в дом. «Мама, мама, мы поедем в город на машине!» А мама, оказывается, уже знала, что мы поедем на машине, и даже уже все наши вещи собрала и обед сготовила. Мы пообедали все вместе – дядя Сережа, мама, папа и я. Потом сложили наши вещи в машину, закрыли дачу и поехали. Ух, как мы ехали! Машина гудела, урчала, бибикала, тормозила и опять ехала. «А почему машина едет?» – спросил я папу.
«Ты спроси об этом дядю Сережу», – говорит мне папа. «Ему лучше знать, он ведь водитель».
«Дядя Сережа», – спрашиваю я, – «почему машина едет? Почему колеса крутятся?» И дядя Сережа стал мне объяснять.
«Автомобиль движется потому, что у него есть двигатель внутреннего сгорания, работающий на бензине».
«Как этот двигатель на бензине-то работает?» – не понял я. «Очень просто», – говорит дядя Сережа. «Бензин сгорает в специальной металлической банке, цилиндре, и образуется много газа, который вырывается из цилиндра и толкает.
бывают такие штуки, поршни. Вот, посмотри на рисунок», — добавил дядя Сережа, достал одной рукой из ящичка книжку, раскрыл ее и протянул мне. Я смотрел на рисунок, а дядя Сережа продолжал рассказывать. «Так вот, газ силой толкает поршень, и эта сила через рычаги, валы, зубчатые шестеренки передается колесам. Колеса крутятся и везут кузов с пассажирами вперед.
А когда весь бензин сгорает в этой банке-цилиндре, дальше что бывает?»
«По бензопроводу подается новая порция бензина, и так постоянно, пока в бензобаке есть запас горючего. А его там довольно много, хватит на десятки километров», — говорит дядя Сережа.
«А я подумал, что каждый раз надо выходить из машины и самому бензин доливать», — засмеялся я.
«С помощью руля можно поворачивать автомобиль вправо или влево», — продолжал дядя Сережа. «А когда нужно резко остановиться, чтобы куда-нибудь не врезаться, помогает тормоз, который зажимает колеса и не дает им двигаться».
«А можно мне руль крутануть?»
«Крутани», — разрешил дядя Сережа. «Только не очень резко, а то мы в канаву угодим».
Я чуть-чуть крутанул руль вправо, и умный автомобиль, повинуясь мне, тоже чуть-чуть поехал вправо. Я крутанул руль в обратную сторону, и мы снова поехали прямо.
«Ты как настоящий шофер», — похвалил меня дядя Сережа.
«Я, конечно, знал, что я не настоящий шофер, но мне все равно было приятно, когда дядя Сережа сказал так. Может быть, в следующий раз он даст мне еще подлить, и я научусь управлять машиной по-настоящему? А мне этого так хочется!» Какие еще автомашины бывают? Пока я мечтал о том, как бы научиться водить машину, мы уже въехали в наш город. А в городе автомашин полным-полно. И таких, как наша, и побольше, и совсем огромных. Раньше я тоже видел разные машины, но не обращал на них внимания. А теперь, после того, как я уже управлял настоящей машиной, я захотел узнать, какие еще бывают машины. Может быть, когда-нибудь мне придется и на них ездить. «А какие еще машины бывают?» – спросил я папу. «Почему-то они все разные. Есть большие, есть маленькие».
«Машины разные, потому что они предназначены для разных дел», – сказал папа. «Автомашина, на которой мы едем, называется легковая. Она предназначена для легкого груза, для людей».
«Да», — сказал я, — «сюда больше 10 человек не влезет». И дядя Сережа, и папа, и мама засмеялись.
«Если таких маленьких, как ты, то, может быть, и 10 человек влезут», — сказал папа. «А вообще-то эта машина предназначена для 5 человек. Она же легковая. Есть машины, предназначенные для перевозки больших многотонных грузов. Это грузовые машины. У них большие колеса, большой кузов».
«Еще есть машины, у которых вместо кузова огромная банка», — подсказываю я папе.
«Эта банка называется цистерной», — поправляет меня папа. «Автомобили с цистернами перевозят всякие жидкие грузы: бензин, молоко, воду».
«А еще какие автомашины бывают?» — снова спрашиваю я, потому что хочу все знать про машины.
«Пожарные — для тушения пожаров. Машины скорой помощи — для перевозки больных людей. Спортивные машины — для автомобильных гонок».
В это мгновение рядом с нами что-то бабахнуло и сразу противно запахло чем-то горелым. «Что это? Грузовик взорвался?» — спросил я, показывая на грузовую машину, от которой поднялось облачко дыма.
«Это бензин, превратившийся в газ и сделавший свою работу, вылетает наружу», — объясняет папа. «Такие газы называют выхлопными».
«Выхлопные газы выбрасываются прямо в воздух?» — удивляюсь я.
«Да», — подтверждает папа, — «прямо в воздух».
«А как же мы дышим этим дымом?» — не могу понять я.
«Вот так и дышим», — говорит папа и грустно вздыхает. «Поэтому воздух в городах такой загрязненный». «Ой, не то, что на даче», — говорю я.
«Да уж», — снова вздыхает папа.
Я размышляю о том, как автомашины загрязняют воздух, и они уже начинают нравиться мне меньше, чем прежде.
«А как сделать, чтобы автомашины не загрязняли воздух?» — спрашиваю я папу.
«Ученые стараются придумать автомобильные двигатели, которые работали бы на электроэнергии или на энергии солнца», — отвечает мне папа. «И автомобили с такими чистыми двигателями уже ездят по улицам некоторых городов. Но пока их очень-очень мало. И бензиновые автомобили продолжают загрязнять воздух, отравлять людей».
«Ну вот и приехали», — сказала мама в этот момент. Я выглянула из окошка, и правда, мы были возле нашего дома. Глава 7. Начинаю расследование. Таинственная пришелица. Мы с мамой и папой открыли двери нашей квартиры и вошли. «Как давно мы не были дома!» – сказал я. «Ой, откуда столько пыли?» – воскликнула мама.
«Без паники!» – сказал папа. «Разберемся. Надеюсь, ты не забыла, что наш сын следопыт?»
«Нет, не забыла!» – сказала мама.
«Ну вот, наш сын и проведет расследование и выяснит, откуда у нас в квартире собралось столько пыли».
А мне папа сказал:
«Действуй!»
И я стал действовать. Я раскрыл тетрадку и написал на первой странице: «Совершенно секретное расследование» под кодовым названием «Таинственная пришелица».
Засада.
Я устроил засаду в кустах возле дома. Я следил, как дворник Федотыч подметает двор. Облако пыли из-под его метлы разрасталось и вскоре заполнило все вокруг. Я не вытерпел и тихо спросил из засады: «Федотыч, откуда пыль берется?» Дворник вздрогнул, огляделся по сторонам и, уставившись на небо, тихо проговорил:
«Я не виноват. Главный источник пыли – почва».
«Соль в облаках!» Возле моей засады появился солидный мужчина в морской форме. Я вылез из кустов и сказал ему: «Здравствуйте, я следопыт. Я расследую, откуда берется пыль. Вы не знаете, откуда?»
«Из морей и океанов», — ответил моряк.
«Шутите?» — не поверил я. «Как это? Пыль из воды? Она же сухая пылька, а вода мокрая. Сухое из мокрого не может появиться». И тогда моряк, прямо как мой папа, стал объяснять.
Волны выплескивают в воздух соленые капли, которые тут же высыхают на солнце. И мельчайшие кристаллики соли носятся ветром. Вот тебе следопыт и пыль.
«Надо же!» – сказал я с удивлением. «И правда, пыль из воды. Высоко в небе на эти соляные кристаллики и на другие пылинки начинают оседать водяные пары», — продолжал объяснять моряк.
«Так образуются облака. Если бы в воздухе не было пыли, то не было бы и облаков. А облака необходимы для всего живого на Земле, потому что приносят влагу туда, где ее не хватает».
«Про облака я знаю», — говорю я моряку. «Мне про них папа рассказывал. Вы мне лучше еще про пыль расскажите. Я ведь про нее расследование провожу».
«Про пыль ты спроси вон у того человека», — посоветовал моряк, кивнув на прохожего. По-моему, он живет в самом пыльном городе на всем земном шаре.
Чихающий иностранец. Я посмотрел туда, куда показывал дяденька-моряк, и увидел, как по улице шел и чихал иностранец. Я сразу понял, что он иностранец, потому что он был одет по-иностранному. Папа говорил мне, что такая одежда называется кимоно, и носят ее жители Японии, японцы.
«Дяденька!» – обратился я к прохожему. «Правда, что вы живете в самом пыльном городе?»
«Правда, мальчик», – ответил тот с японским акцентом. «Это город Кагосима в Японии. Его улицы всегда покрыты пылью и пеплом, которые сыплются из ближайшего вулкана Сакураджима на острове Кюсю».
«Простите, дяденька», – сказал я ему. «Папа говорил мне, что перебивать людей не очень вежливо, но я хотел спросить, что такое вулкан?»
«Вулкан? Это такая огромная-огромная и глубокая-преглубокая дырка в земле. И через эту дырку время от времени вылетают пепел, пыль, а то и раскаленная жидкая лава выливается», — объяснил иностранный дяденька.
«Откуда же берется эта раскаленная лава?» — спросил я.
«Из центра земли», —
ответил дяденька и добавил.
«Если ты все время будешь задавать посторонние вопросы, ты так и не узнаешь до конца про пыль».
«Извините, дяденька», — сказал я, вспомнив, что папа советовал мне всегда извиняться, когда я мешал кому-то. А иностранный дяденька продолжал рассказывать про вулкан и про пыль из вулкана.
«Вулкан постоянно курится и каждый год выбрасывает в воздух столько пыли, сколько поместилось бы в нескольких железнодорожных составах».
«Как мне жаль ваш город», – посочувствовал я ему.
«Не огорчайся, мальчик. В твоей квартире тоже есть пыль из вулканов», –
успокоил меня японец.
«Вулканы пылят на всю планету. В прошлом веке было знаменитое извержение вулкана Кракатау в Индонезии. Десятки тысяч железнодорожных вагонов пыли вырвались из его зерла и поднялись в воздух на высоту 50 километров. И 3 года потом вулканическая пыль летала по всему миру. И 3 года свет на всей земле был тусклее обычного. И в твоей квартире есть маленький Кагосима», —
обрадовал меня японский дяденька.
«Это самое пыльное место в доме. Задняя стенка холодильника».
«А почему?» — снова перебил я дяденьку и тут же замер, испугавшись, что дяденька обидится и не станет рассказывать дальше. Но дяденька не обратил внимания на мой вопрос и продолжал рассказывать.
«Задняя стенка холодильника нагревается от мотора и нагревает воздух. Теплый воздух, как тебе известно, поднимается вверх».
«Папа рассказывал», — подтвердил я.
«И в результате получается воздушная река, которая течет с пола к потолку и заносит заднюю стенку холодильника пылью», — закончил свой рассказ японский дяденька.
«Спасибо вам!» – поблагодарил я, записал его рассказ в свою секретную тетрадку и решил возвращаться домой. Мы все в космической пыли. Когда я вернулся домой после проведения секретного расследования на улице, мама с папой очень обрадовались. Они подумали, что я потерялся, и меня самого надо разыскивать.
«Продолжай свое расследование дома», — сказал мне папа.
«Тогда ты расскажи мне что-нибудь интересное про пыль», — попросил я его. «Откуда еще пыль берется?»
«Если ты, следопыт, захочешь пошутить с друзьями», — сказал мне папа, «то на вопрос, где ты так вымазался, можешь ответить: в космической пыли».
«Так они и поверили! Ха-ха-ха-ха!» – засмеялся я. «Мои друзья знают, что таких маленьких, как я, в космос не берут».
«Чтобы вымазаться в космической пыли, не обязательно летать в космос», – усмехнулся папа.
ты можешь объяснить своим друзьям, что каждый год кометы и метеориты приносят из космоса на Землю 10 тонн пыли. Поэтому частичка космической пыли найдется в любом доме и может оказаться на одежде каждого из нас.
Голубая луна и розовый снег. Папа рассказал про космическую пыль, подождал, пока я запишу его рассказ в свою секретную тетрадку, потом продолжал. Много пыли поднимается в воздух, а потом снова оседает на землю после грандиозных пожаров. Например, 120 лет тому назад жители Азорских островов очень перепугались.
«Почему же они перепугались?» – спросил я. «Они трусишки, что ли?»
«И ты перепугался бы, если бы увидел то, что увидели они», – сказал папа. Они увидели, как солнце стало белым, а луна – голубой. В этих художествах была виновата дымка пыли, прилетевшая на Азорские острова после грандиозного пожара в американском городе Чикаго.
«Оказывается, пыль может даже разные фокусы делать?» – удивился я.
«Еще бы!» – говорит папа. «Вот, например, пустыня Сахара – целый пыльный мешок. Эта пустыня пылит на всю нашу планету. А потом в Англии выпадают дожди с розовой пылью из Сахары, а в горах Центральной Америки снег розовым становится».
«Это же очень красиво!» – сказал я с восхищением. «Розовые снега и розовые дожди».
Чудовище, которое живет в пыли.
Я записал про голубую луну и про розовые снега в свою секретную тетрадь. Мое расследование про пыль уже подходило к концу, и я уже собирался поставить точку, когда папа сказал:
«В этом мире есть вещи, которые на первый взгляд вроде бы не содержат в себе ничего удивительного, но стоит только присмотреться к ним повнимательнее, и обнаруживаются настоящие чудеса. Вот так и с пылью».
«Да», — согласился я, — «пыль скрывала столько тайн».
«Но это еще не все тайны пыли», — сказал папа.
«Есть еще?» — удивился я. «Неужели?»
«В тех домах, где редко убирают пыль», — начал говорить папа почему-то тихим шепотом, «пыли заводится чудовище».
«Да ну!» — поразился я. «Ты не шутишь?»
«И не думаю шутить», — совершенно серьезно сказал папа и даже не улыбнулся.
«Правда, это чудовище можно увидеть только с помощью микроскопа.
Но, может быть, так и лучше, потому что уж очень оно страшное. Похоже на носорога с крабьими клешнями, а называют его клещом».
Я слушал про чудовище и дрожал. Я смотрел по сторонам, не видно ли где-нибудь кучки пыли, в которой может прятаться этот клещ. «А он людей ест?» — спросил я папу с дрожью в голосе.
«Нет, людей он не трогает», — сказал папа. «Питается этот клещ мельчайшими частичками высохшей кожи, которые тысячами облетают с человека».
«А где, ты говоришь, живет этот клещ?» — еще раз переспросил я папу, не переставая оглядываться по сторонам.
«Обитает клещ в кучках пыли на полу. Любит влажные, темные и запыленные помещения. Там, где чисто и сухо, его не бывает, потому что он боится тепла и солнца».
«А пылесоса боится?» – спросил я папу с надеждой.
«Еще как!» – улыбнулся папа.
Я постарался как можно быстрее записать папин рассказ в свою секретную тетрадь и поставил точку в самом секретном расследовании. «Теперь мне ясно, откуда берется пыль», – сказал я. «И мне тоже ясно», — сказала мама. А я взял пылесос, включил его и стал убирать от пыли нашу квартиру.
Ты не только замечательный следопыт, но еще и хороший помощник по дому, сказала мне мама.
Глава 8. Секрет за секретом. Что мы нашли в почтовом ящике?
Вот я закончил свое секретное расследование, с помощью которого узнал, откуда берется пыль, а потом решил внимательно осмотреть все вокруг. Может быть, еще что-то изменилось, пока нас дома не было. А папа в это время пошел к почтовому ящику. И я пошел вместе с ним, ведь надо же все осмотреть. Папа отпер маленьким ключиком почтовый ящик и достал оттуда целую охапку газет.
«Ого!» — сказал папа. «Сколько тут всего накопилось, пока нас не было дома? Полный почтовый ящик, и газеты, и журналы, и письма».
«А почему газеты?» — спросил я папу. «Зачем они? А когда мой дедушка Почемучка был маленьким, газеты тоже были?»
«Газеты существуют давным-давно, уже не одну сотню лет», — ответил папа. «И когда твой дедушка был маленький, газеты тоже были.
И твой дедушка читал детские газеты». «А как делают газеты?» — спросил я.
«Это длинная история», — сказал папа. «Сначала я должен рассказать тебе, как делают бумагу, потому что без бумаги не было бы и газет».
Мы с папой уселись на диван, и он стал рассказывать мне про бумагу.
Еще давным-давно, много столетий тому назад, людям понадобилось записывать разные сведения. Начал свой рассказ папа.
«А чем же записывать?» – спросил я.
«Чем записывать и на чем записывать, эти вопросы надо было решить прежде всего», – продолжал папа. «И разные народы решали их по-разному. Например, египтяне писали заостренной палочкой, обмакивая ее в краску, на папирусных свитках».
«На каких свитках?»
– не понял я. «На папирусных», – повторил папа. «Папирусные свитки – это тонкие листки из спрессованной сердцевины болотного растения – папируса. А вот, скажем, ассирийцы, – продолжил папа свой рассказ, – писали палочками на дощечках из сырой глины, а потом высушивали эти дощечки. Наши с тобой предки, жители Древней Руси, писали на бересте, а в Европе пользовались пергаментом, специально обработанной овечьей или телячьей кожей. И только в X веке здесь впервые смогли изготовить бумагу».
«Как же ее готовили?» – поинтересовался я.
«Собирали старые тряпки, древесную кору, ржаную, пшеничную, овсяную солому, камыш. Потом все это размалывали в каменных ступках и варили. Полученную массу выливали в специальные формы и сушили. Позже, когда начали печатать книги, этих материалов уже не стало хватать, и люди решили использовать для изготовления бумаги древесину. А уж с появлением газет на бумагу стали уходить целые леса», – добавил папа со вздохом.
«Чтобы не вырубать леса, надо изобрести какой-нибудь другой материал для изготовления бумаги», – сказал я. Подумал немножко и предложил папе. «А может быть, совсем перестать газеты делать? Ведь так все леса из-за газет можно погубить».
«Как же без газет?» – удивился папа. «Ведь с помощью газет люди общаются, узнают жизненно необходимые им сведения. Как обойтись без газет?» – повторил папа растерянно. «Вот скажи, следопыт, как бы ты узнал, в какое время будут показывать твои любимые мультики, если бы не было телепрограммы в газете «Новости»? Узнать», – говорит папа. «В газетах есть специальные люди, корреспонденты, которые узнают новости, записывают их и отдают свои записи в типографию. А в типографии с помощью печатных машин новости и разные другие материалы печатают на бумаге. Вот и получается газета».
«А если этот корреспондент заболеет, газеты не будет, да?» – спросил я. «Что тогда будет, если он заболеет?»
«В газете не один корреспондент работает», – отвечает мне папа. «Чтобы сделать интересную газету, необходим труд многих людей. Газету делают и корреспонденты, и редакторы, и художники, и типографские рабочие печатники, и еще многие-многие люди».
А потом еще почтальон в сумке газеты по домам разносит, добавляю я.
Совершенно верно, соглашается папа. Из типографии напечатанные газеты увозят на почту, откуда почтальоны разносят их уже по домам.
А откуда же в типографии знают, сколько газет нужно напечатать, чтобы всем людям хватило, спрашиваю я.
Для этого заранее проводится подписка, говорит папа. Если человек хочет получать газету, он заранее, за полгода или за несколько месяцев, идет на почту, платит деньги и пишет на специальном листочке квитанции, какую газету он хочет получать. Потом работники почты отсылают этот листок квитанцию в редакцию газеты. И там заранее знают, сколько экземпляров газеты надо отпечатать в типографии.
«А вы с мамой уже подписались на газеты?» – спросил я папу с тревогой, потому что мне показалось, что они с мамой забыли подписаться.
«Конечно, подписались», – улыбнулся папа. «Мы всегда делаем это заранее».
«Но теперь тебе понятно, для чего существуют газеты и как их делают?» – спросил он. «Теперь понятно», – ответил я. «Только мне теперь другое непонятно».
«Что же именно?» – спрашивает папа.
«Мне непонятно, как люди смогли придумать буквы, которыми они книги и газеты пишут».
Слово сделало круг.
Я спросил папу, как люди придумали буквы, которыми они пишут книги и газеты. И папа стал мне рассказывать.
«Вот, например, у тебя есть кот», — сказал он.
«И ты называешь его словом «кот». Но ты еще не умеешь писать и не знаешь, как записать слово «кот» на листочке бумаги. И предположим, что этот кот забрался на шкаф, а ты хочешь передать мне это сообщение на листочке бумаги. Как ты это сделаешь?»
«Очень просто сделаю», — радостно отвечаю я. «Просто нарисую кота на шкафу, и ты все поймешь. Ты поймешь, что кот забрался на шкаф».
Вот и древние люди до изобретения букв не писали слова, а рисовали картинки, — сказал папа.
И первое слово отразилось на листке бумаги картинкой.
«А если человек не умел рисовать, что ему тогда было делать?» — спросил я.
«Конечно, не все умели хорошо рисовать, поэтому рисунок надо было упростить. Его упрощали, упрощали, и, наконец, он стал знаком, буквой. А буква – это знак для передачи звука. Каждое произносимое человеком слово, как ты знаешь, состоит из звуков, которые и записывают с помощью букв. Много-много лет понадобилось людям, чтобы научиться писать, то есть составлять из букв слова».
«Как интересно!» Говорю я с восхищением. «Значит, за много-много лет слово сделало круг».
«Как это сделало круг?» Не понимает папа.
«Ну вот так», говорю я. «Сначала слово изображали картинкой, потом картинка стала буквой, а потом из этих букв картинок снова изображают слово».
«Интересное наблюдение у тебя», говорит мне папа. «Надо будет подумать об этом на досуге».
«Подумай, подумай», важно говорю я папе. «И правда, пусть он подумает, а то все время меня думать заставляет».
«Но учти», сказал папа, «что не у всех народов картинки, изображавшие когда-то слова, превратились в буквы, обозначающие звук. У некоторых народов, например, у японцев, вместо букв употребляются иероглифы, которые, подобно картинкам, изображают слово или часть слова».
«Это лучше или хуже?» – спрашиваю я. «Кому легче родной язык выучить, русскому или японцу?»
«Ну вот подумай», – говорит папа. «Чтобы тебе научиться читать и писать по-русски, надо выучить русский алфавит – 33 буквы. А японскому мальчику надо выучить сотни разных иероглифов».
«Ого!» – удивился я. «Я уж лучше буду свои 33 буквы учить».
«Каждому свое», – говорит папа.
Что такое отпуск?
папой говорили и говорили о том, как люди придумали буквы. А потом я подумал, почему же папа на работу не уходит? Может быть, он позабыл? Вот теперь он получит нахлобучку от мамы. Ой-ой-ой. «Папочка», — говорю я, — «ты, наверное, про работу забыл». «Нет, не забыл», — говорит папа. «С сегодняшнего дня и я, и мама в отпуске».
«Как это в отпуске?» —
спрашиваю я. «Куда вас отпустили?» «Каждый человек, который находится на государственной службе, работает в течение года 11 месяцев. А один месяц отдыхает», — объясняет мне папа. «Этот месяц отдыха и называется отпуском».
«Ура!» – кричу я. «Значит, теперь целый месяц с целыми днями мы будем вместе?»
«Да», – улыбается папа. «Целый месяц мы будем вместе. Ты, мама и я».
«Ура!»
– кричу я изо всех сил. Сколько раз изобретали велосипед? Когда папа сказал, что теперь они с мамой целыми днями, целый месяц будут со мной, я очень обрадовался. Обрадовался я потому, что я очень люблю папу и маму, а еще потому, что теперь я смогу целый день с утра до вечера задавать им вопросы. Раньше-то я мог это делать только по утрам и вечерам, или в выходные дни. А теперь круглые сутки. Я прямо так и сказала об этом папе. Папа почему-то не очень обрадовался, когда я ему это сказал. Он посмотрел на меня усталыми глазами и попросил: «Только ты иногда будешь давать мне передышку? Ведь у меня все-таки отпуск». «Буду», — пообещал я. Папа, как услышал это, сразу обрадовался, заулыбался и сказал: «Ну, задавай свой вопрос».
«Ура!»
— закричал я, побежал в коридор и возвратился оттуда со своим велосипедом. «Вот!» — сказал я, хлопая рукой по велосипедному сиденью. «Кто придумал велосипед?» «Что такое велосипед?» — как бы спрашивает папа и сам же отвечает. «Велосипед — машина для езды, колеса которой приводятся в движение ногами с помощью педалей. Эту машину придумал еще в 15 веке великий итальянский ученый Леонардо да Винчи. А вот появилась первая машина, похожая на велосипед, только спустя 400 лет, в начале 19 века, в Германии».
«Целых 400 лет делали велосипед?» – удивился я. «Почему?»
«Дело в том, что проект Леонардо да Винчи так и не был воплощен в жизнь», – сказал папа. Рисунок его велосипеда отыскался и стал известен людям только много лет спустя. Поэтому немцу Дрейзу пришлось самому в 1817 году изобретать велосипед.
И он придумал точно такой же велосипед, как и Леонардо да Винчи?
Нет, велосипед Дрейза, или как его называли, бегунок Дрейза, был гораздо примитивнее, проще, сказал папа. Это было деревянное устройство с двумя равными по высоте колесами и седлом между ними. Но ни цепной передачи, ни педалей у бегунка Дрейза не было.
А как же на нем катались?
Передвигались на нем, отталкиваясь ногами от земли, ответил папа. Правда, человека, который ехал на бегунке Дрейза, сильно трясло. Поэтому пришлось совершенствовать конструкцию Дрейза и придумывать колесо со спицами, с надувной камерой. И самое главное – изобретать цепную передачу и педали.
«Получается, что велосипед изобрели не с первого раза», – сделал я вывод.
«Совершенно верно», – согласился папа. «Но к 20 веку велосипед уже был доведен, можно сказать, до совершенства». Поэтому даже появилась поговорка: «Не стоит изобретать велосипед».
«А о чем же эта поговорка?» – не понял я.
«Суть поговорки – не надо еще раз делать то, что уже сделано», – объяснил папа.
Я выслушал его, потом внимательно осмотрел свой велосипед,
проверил, все ли перечисленные папой детали на месте, и успокоился. Мой велосипед не был похож на бегунок Дрейза. Это был самый настоящий современный велосипед. том, что прочнее дерева. Я выслушал папин рассказ про изобретение велосипеда, потом решил показать свою силу и вскинул велосипед на плечо, чтобы унести его в свою комнату. Но он был тяжелый, и я тут же опустил его на пол. «Если бы велосипед делали из дерева, он был бы легче», — сказал я. «Ну тогда твой велосипед постоянно ломался бы», — возразил папа. «Дерево не так прочно, как металл». «А откуда металл появился?» «Металлы были необходимы людям именно потому, что они прочнее дерева», — ответил папа. «Давным-давно, в древнейшие времена, люди делали орудия труда из камня и костей животных. Но каменный топор быстро затуплялся, а костяные наконечники стрел крошились. И люди искали более прочный материал. Поначалу таким материалом для них стала медь, один из металлов. Медь находили в виде самородков, то есть цельных кусков. Эти самородки нагревали на костре и ковали».
«Как это? Ковали?»
«Медь, разогретая на огне, становится мягкой», — сказал папа. «По размягченному куску меди бьют тяжелым камнем, чтобы придать бесформенной массе нужную форму».
«Какую форму?» — спросил я.
«Из меди ковали кинжалы, наконечники стрел и другие необходимые вещи», — ответил папа.
«Все ясно», — сказал я. «Ковать значит бить чем-то тяжелым по разогретому куску металла, чтобы сделать из этого куска нужную вещь».
«Совершенно верно», — подтвердил папа. «Орудия из меди были, конечно, прочнее деревянных, но люди, тем не менее, продолжали поиски еще более прочного металла, чем медь. И вот однажды в костре случайно сплавились кусочки меди и олова. Этот сплав оказался очень удобным для изготовления орудий. Во-первых, он легко плавился на огне. Во-вторых, был прочнее меди. И назвали этот сплав бронзой».
«А ведь железо еще прочнее», — сказал я, вспомнив о том, как трудно мне было переломить железную проволоку.
«Конечно, железо прочнее», — согласился папа. «Но для того, чтобы расплавить железо, нужна более высокая температура, чем для плавки меди или бронзы. Железо на костре не расплавишь». И только со временем, когда люди придумали специальные печи с очень высокой температурой, они стали плавить и использовать железо.
«А мой велосипед целиком сделан из железа?» – спросил я папу.
«Если бы твой велосипед был целиком железным, он был бы очень-очень тяжелым», – ответил папа. «Велосипеды делают из разных металлических сплавов, поэтому он и не очень тяжелый, но прочный».
Как свет рисует.
Я поставил велосипед на место в коридор и вернулся в комнату к папе. А папа спросил меня:
«Ты помнишь, когда мы с мамой купили тебе первый велосипед?»
«Не, не помню».
«Тогда папа достал из шкафа альбом, а из альбома картинку, на которой я был нарисован возле трехколесного велосипеда». «Вот», — говорит папа с улыбкой, «на этой фотографии ты еще ростом с трехколесный велосипед».
«А кто эту фотографию рисовал?» — спрашиваю я. «Ты или мама?»
«Фотографию не рисуют, а снимают», — отвечает папа. «Это я тебя снимал».
«А как это снимал?» «Не пойму я». «Почему?»
Папа задумался, а потом сказал: «Сейчас ты все поймешь. Тащи сюда коробку из-под твоих ботинок».
«Я быстро!» – радостно крикнул я, предчувствуя что-то интересное. Побежал в свою комнату и вернулся с коробкой.
Папа взял ножницы и вырезал с одной стороны коробки большую дырку.
Он быстренько заклеил эту дырку листом шуршащей полупрозрачной бумаги, а потом сделал маленькую дырочку в противоположной стороне коробки. И вот папа повернул коробку маленькой дырочкой к окну и сказал мне:
«Смотри на листок».
Я посмотрел и увидел на приклеенном папой листке бумаги отражение окна.
«Вот здорово!» — сказал я с восхищением. А папа взял карандаш и обвел отражение окна. Теперь на листке остался рисунок окна. «И меня ты также фотографировал?» — спросил я папу.
«Настоящий фотоаппарат, которым была сделана твоя фотография, в принципе, похож на эту коробку, но устроен несколько сложнее», — ответил папа.
«И как же он устроен?» — поинтересовался я.
«Там, где у нашей коробочки маленькая дырочка, в настоящем фотоаппарате увеличительное стекло», — стал объяснять папа.
«Это стекло увеличивает силу света, который попадает в аппарат.
А там, где в нашей коробке полупрозрачный лист бумаги, в настоящем фотоаппарате специальная фотопластинка. И чем сильнее свет, попадающий в аппарат, тем он четче рисует на этой пластинке».
«Свет рисует?» – удивился я. А папа продолжал.
«Потом эту фотопластинку обрабатывают специальными растворами, и на ней появляется и закрепляется изображение снятого предмета».
«Моя фотография не на пластинке, а на бумаге», – говорю я, рассматривая снимок, на котором я стою рядом с велосипедом.
«Снимок на твердых пластинках делали в самом начале изобретения фотографии», – говорит папа. «А потом люди придумали более удобную гибкую фотопленку, с которой специальным способом переводят изображение на бумагу».
«А ты научишь меня фотографировать?» – спросил я папу.
«Конечно, научу», – пообещал он.
«И тогда мы обязательно сфотографируемся втроем», – говорю я. «Ты, мама и я. И обязательно в обнимку». Глава 9. Путешествие по городу. У мамы хорошая идея. Мы с папой сидели дома и разговаривали о разных разностях. Я был рад, что у папы отпуск, и он не уходит на работу. Нам было очень интересно разговаривать друг с другом, но потом все-таки мы немного соскучились по маме. А потом еще сильнее соскучились. Мы готовы были уже совсем заскучать, когда вдруг появилась мама и сказала прямо с порога: «Я предлагаю отметить первый день нашего отпуска путешествием по городу».
Папа сказал: «У нашей мамы хорошая идея». А я очень обрадовался и завопил во все горло:
«Ура! Да здравствует путешествие по городу!» «Давайте пообедаем и за обедом наметим маршрут», — предложила мама. И мы обедали и намечали маршрут. Перво-наперво мы решили отправиться в музей. Что такое автомат? Не успели мы доехать до музея, как я захотел пить. «Сейчас мы тебя напоим», — сказала мама и подвела меня к большому железному ящику. В этом ящике была маленькая полочка, а на полочке стоял стакан. Мама достала из своего кармана монетку, опустила ее в щелочку, и в ящике что-то щелкнуло, и в стакан полилась газировка. Я выпил вкуснющую газировку, а потом спросил маму: «Почему тетенька в ящике прячется?» Я так спросил, потому что раньше мама покупала мне газировку у тетеньки, которая сидела возле тележки и никуда не пряталась. «Никакой тетеньки здесь нет, газировку продает автомат». «Автомат?» – удивился я и засмеялся. «Ха-ха-ха-ха-ха, автомат не может продавать, автомат пулями стреляет, это я по телевизору видел». Мама сказала: «Слово «автомат» в переводе с древнегреческого означает «самодействующий», поэтому любое устройство, которое действует само, называют автоматом. Вот этот автомат сам продает воду». «Как же он ее продает?» – спросил я с любопытством.
Автомат-продавец. Мама стала рассказывать мне про автомат, который продает воду.
Первый автомат, торгующий водой, появился в Египте еще 21 век тому назад. Его изобрел древний мастер Герон Александрийский, начала мама торжественным голосом. В том египетском автомате тяжелая бронзовая монетка падала на рычаг, и рычаг под давлением монеты открывал пробку-клапан, и порция воды выливалась в подставленную посуду. Сегодняшние монеты намного легче тех древних, поэтому вместо простого грубого рычага в современных автоматах появился чувствительный прибор – дозатор. Он узнает монету по весу и выдает порцию газированной воды.
«Автомат-продавец продает газировку», – говорю я. «А делает ее кто? Тетенька?»
«Сам автомат и готовит газировку», – говорит мама. «Внутри автомата есть баллон с углекислым газом для пузырьков и бак со сладким сиропом. А вода поступает в автомат из водопровода. Все это смешивается в специальном устройстве сатураторе и подается нам в готовом виде».
Я попросил маму налить мне еще один стакан газировки, выпил и спросил: «Чем еще автоматы торговать могут?»
«Есть автоматы-продавцы, которые торгуют газетами, бутербродами, билетами на железнодорожном вокзале», ответила мама. А папа сказал: «Ну что, следопыт, напился газировки из автомата? Пора в музей».
«А что же такое музей?» – спросил я, вспомнив, что совсем позабыл спросить об этом сразу тогда, когда мы решили идти в музей.
«Пошли», – сказал папа и взял меня за руку. «О музее мы тебе по дороге расскажем». Мама взяла меня за другую руку, и мы дружно потопали в музей.
По дороге в музей. «Что же такое музей?» – переспросил я папу. «Вот мы уже идем по дороге, рассказывай. Ты обещал по дороге рассказать».
«Сейчас расскажу», – пообещал папа. «Только ты сначала ответь мне на мой вопрос. Скажи, зачем ты хранишь ту старую сломанную машинку с зеленым кузовом?»
«Эту машинку вы с мамой подарили мне на день рождения», – говорю я. Я смотрю на нее и сразу вспоминаю тот день рождения. Как тогда было весело!
Вот и люди много-много лет тому назад начали собирать и хранить предметы, которые были им чем-то дороги, напоминали о чем-то дорогом для них, рассказывал папа. Эти вещи хранились в самых надежных и защищенных по тем временам местах, церковных соборах и монастырях. И мало кому из простых людей удавалось их увидеть.
«Значит, мы идем в музей, который в церкви?» – спросил я.
«Нет», – покачал головой папа. «Со временем коллекции памятных вещей стали выставлять на всеобщее обозрение. И не в церквях, а в специально оборудованных для этого помещениях – музеях. У нас в России первый такой музей – Кунсткамера – появился по распоряжению Петра I в начале 18 века в Петербурге. А сегодня в нашей стране сотни государственных музеев».
«А про что музеи бывают?» – спросил я.
«Музеи бывают самые разные. Музей, посвященный животным, называется зоологическим. Музей, где собраны растения, ботаническим. Бывают еще музеи политехнические, где собраны всякие технические изобретения».
«В таком музее, когда будешь рассматривать разные изобретения, можно, наверное, многому научиться», – подумав, сказал я.
«Учиться можно не только в политехническом музее», – сказал папа. «Все крупные музеи помогают людям учиться, развивать науку».
«Какие они полезные, эти музеи», – сказал я. Только я это сказал, смотрю, а мы уже возле музея стоим.
А папа взглянул на часы и говорит: «Как раз вовремя пришли. Музей только что открылся».
Я тоже взглянул на папины часы и спросил: «Про часы в музее тоже можно узнать?»
«Можно», — сказал папа и открыл перед нами с мамой дверь в музей.
Такой экскурсовод. Мама, папа и я
вошли в музей. И тут к нам подошла тетенька и спросила: «Вам экскурсовод нужен?»
«Еще как нужен», — отвечает папа. «Наш сын-следопыт хочет историю часов узнать».
«Подождите минуточку», — говорит тетенька. «Сейчас экскурсовод подойдет к вам». И мы стали ждать. Ждем, а кого я не знаю.
«Кого мы ждем?» — шепотом спрашиваю я папу.
«Мы ждем тетеньку, которая расскажет нам про часы и поведет по музею, чтобы мы не заблудились среди разных залов», — отвечает папа.
«А как ее зовут, эту тетеньку? Я не расслышал», — говорю я.
«Ее профессия называется экскурсовод», — говорит папа.
Только папа объяснил мне, кого мы ждем, как эта самая тетенька-экскурсовод подошла к нам и позвала за собой.
Часы без стрелок. Мы вошли в зал, приблизились к какому-то столбику посреди круглой площадки, и тетенька-экскурсовод сказала: «Перед вами одни из первых изобретенных человеком часов».
А я засмеялся тихонечко и говорю папе: «Какие же это часы? Это столбик какой-то! Ха-ха-ха! А часы бывают только со стрелками!»
Тетенька услышала, как я это папе говорил, и сказала:
«Слушай внимательно, следопыт, и запомни, прежде чем люди придумали часы со стрелками, они использовали в качестве часов много самых разных устройств. Вот, например, это устройство – столбик посреди круглой площадки, солнечные часы», – продолжала свой рассказ тетенька-экскурсовод. «Солнце движется от восхода к закату, и, повинуясь солнцу, передвигается тень столбика, которая и заменяет стрелку. Этими часами измеряли время в течение столетий».
«А как же древние люди узнавали время вечером и по ночам, когда не было солнца?» – спросил я тетеньку.
«Древним египтянам, например, часами служило звездное небо», – ответила тетенька. «Чтобы определить время, они использовали звездные карты и таблицы, где для каждого из 12 часов ночи было указано местоположение определенной звезды. Посмотрит древний египтянин на небо и смекнет: так, мол, созвездие, звезда находится там-то, значит, сейчас такой-то час».
«Как еще можно измерять время?» – поинтересовался я.
«Ведь вы говорили, что существовало много разных устройств для определения времени».
«Здесь же, в Древнем Египте», – продолжала тетенька-экскурсовод, «время измеряли водой. Вот взгляните на модель египетских водяных часов», – добавила она, показывая на музейную витрину. «Водяные часы – большая чаша с маленьким отверстием в дне и специальными делениями на внутренней поверхности. Медленно вытекая из чаши, вода приоткрывала очередное деление – указатель определенного часа. Так один за другим текли часы. В Древней Греции, – рассказывала дальше тетенька, – водяными часами отмеряли время, необходимое для произнесения обвинительных и оправдательных речей в суде. И если решался простой вопрос, например, о том, кому должна принадлежать коза, то в чашу весов наливали немного воды, то есть заводили их ненадолго. И если же решалась судьба человека, то чашу наполняли до краев. А про болтливого судью говорили: в его речи много воды. Каких только часов не напридумывали люди», – добавила тетенька-экскурсовод и спросила маму с папой: «Вы, наверное, тоже слышали про какие-нибудь диковинные водяные часы?»
«И даже видели», – ответил папа. «Когда я был в Индии, то видел в одном музее чашу с водой, в которой медленно тонул кораблик со специальным отверстием в днище. Он тонул и, наконец, погружался на дно. Время, необходимое на его погружение, и составляло единицу времени. А тамошний экскурсовод-индиец, помнится, сказал мне: хозяева этих часов учились так же ценить время, как ценят его пассажиры тонущего корабля».
Мы выслушали папин рассказ, а потом тетенька-экскурсовод сказала:
«Взгляните вот на эти водяные часы. С помощью этих часов в Древнем Китае как бы взвешивали время. Вода вытекала из чаши через клюв игрушечной птицы и накапливалась в сосуде, установленном на весах.
Стрелка весов передвигалась на очередную «ке» — древнекитайскую меру времени. 100 минут в переводе на наше исчисление. Получалось, что на этих часах-весах 100 минут весит примерно 400 граммов.
«Вот это да!» — восхищенно воскликнули в один голос мама, папа и я. «Еще бы не воскликнуть, ведь эти китайцы такие мудрые!»